вопрос. Еще лет 15 примите. Какие наши годы? Но он вас замуж зовет? Понятно, если звать лет 5 замуж, она не идет, ну, конечно, он это. Надо понять, просто понять, что вы хотите счастья, да, от отношений. Видите, что там счастья нет. Поэтому сомневайтесь, правда ведь? Знаете, что счастья нет ни с одним человеком на этой земле. Потому что отношения между мужчиной и женщиной, они так строятся. Человек хочет от кого-то счастья. И само желание счастья от человека, это желание плохое. Оно вызывает, вытягивает из сердца человека его любовь. А любовь вытягивать нельзя. Такая энергия, а вот надо вот боковые софиты выключить, вот эти вот. У меня больные глаза, меня они слепят, вот эти вот боковые софиты. Из-за этого я через 5 минут уже не смогу видеть зал. Сейчас я почувствовал, что у меня уже зайчики пошли. Ну, то есть, на концерте так делают, а я лекцию читаю. Понимаете, из-за того, что вы ждете, когда счастье будет с этим человеком, отношений нет. Счастье возникает, когда есть верность. Верность означает, что есть обязательства. Вот люди, допустим, женятся, не обязательства друг перед другом сделали какие-то. Тогда может возникнуть счастье через какое-то время. Но если вы предаете с самого начала человека, не веря в него, то любви не будет. То есть любовь означает, что ты берешь ответственность, он тебе говорит, выйди за меня замуж, ты соглашаешься, хотя понимаешь, что будут трудности. Но если вы ждете счастья раньше, чем брать ответственность, то тогда это неправильное мышление. И вы можете вообще остаться одна из-за этого. Вот вам надо уже сейчас сказать ему, что я дура, я хочу за тебя замуж, самой уже начать навязываться. Иначе вы просто останетесь одна. Потому что у вас безвыходная ситуация сейчас. Первая проблема заключается в том, что вы привязаны очень сильно к этому человеку. А вторая, что вы боитесь за него замуж. И это очень большая проблема. Но вам, чтобы отвязаться от этого человека, нужно 3 года. Легче просто уговорить его вас взять замуж. У вас неправильное мышление. Он даже сейчас может вас взять, просто он уже устал. Он разочаровался в вас, как в человеке, в какой-то степени. А причина очень простая. Некоторые люди, они очень боятся быть несчастными. Не надо бояться быть несчастным, надо свое счастье творить, трудиться над ним. Вот есть человек, вот трудитесь в отношениях, но когда вы... Верно не относитесь, а когда-нибудь выключат все-таки эти софиты или нет? Ага, все, наконец. Меня видно хорошо? Видите, теперь вы меня увидели в истинном свете, да? Сияние не такое большое вокруг. Можно сверху сияние добавить, если есть. Или сбоку там. Боковые прожектора какие-то. Не надо, и так хорошо. Ну все тогда, слава Богу. Вот, сейчас какие варианты, какие... Да, он он оттает еще есть возможность. У него
есть, да, шанс?
Есть, да, он оттает. Но вы, у вас есть такое по судьбе, что вы вот с ним живя, даже живя с ним, вы только через года полтора почувствуете себя хорошо, счастливой. Только через полтора года. То есть так вот у вас устроена судьба, что вы не сможете испытать счастье раньше, чем вы отдадите себя человеку в отношения. И начнете ему служить. Вот вы что-то делаете для него? Готовите, стираете, убираете? Что-то делаете или нет?
Нет, я
Нет, вот в этом главная проблема. Вам надо что-то делать для него, и тогда вы почувствуете счастье. Когда человек не служит никому, он не может быть счастливым. Нужно из своего, из своей скорлупы, вот этого гордого одиночества, как бы вылазить. У нас сейчас идут ответы на вопросы, потому что люди собираются. И у нас нет, так не пойдет, у нас такого нет. Да, то есть микрофончика просто кто-то носит, а люди поднимают руки. И я спрашиваю, причина заключается в том, что я вижу, у кого чего происходит, и кому-то надо очень сильно, вот девушке сзади. Да?
Здравствуйте, Юрий Геннадьевич. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали. У меня такой вопрос. Мне нужно помочь близкому человеку. Он страдает игровой зависимостью. Он находится уже в возрасте. Он пытается бороться, но не получается.
Он пытается бороться, да?
Да.
Он сам хочет. Хочет, да? Это мужчина? Смотрите, для того, чтобы мужчине приобрести себя, несколько шагов нужно сделать. Первый шаг – это движение. То есть пускай выберет сам или бег, или фитнес, или борьба, или йога, там, все что угодно. То есть какая-то физическая активность, направленная на преодоление себя. Это недостаточно. Лучше каждый день для начала. Потому что волевой импульс нужно вырабатывать. То есть идея заключается в том, что мужчина, он рожден вообще для победы. Вот если человек день прошел, и он ничего не достиг, не победил, то это значит, что он день не жил. Понимаете? Вот если человек 6 дней не живет, и один день живет, то вот это вот ощущение мертвеца, оно накапливается. И это значит, что он дальше будет наркотики употреблять там или выпивать, потому что эта деятельность направлена на самоуничтожение. Если человек 6 дней как бы уничтожал себя, на 7-й он будет делать то же самое. То есть мужчина, цель жизни в мужском теле – это победа. Ему надо чего-то достигать, добиваться, преодолевать себя. Но начинается все именно с себя. А у человека самая поверхностная структура его – это тело. То есть и начинается все с победы над телом. То есть надо начинать над телом трудиться. То есть это может быть бег, может быть спортзал и так далее. Может быть плавание, там, прорубь, йога или борьба, там, если человеку нравится там, бороться с кем-то. Волейбол может быть там и так далее. Что-то такое связано с телом, движение. Когда надо вот это делать, и в какой-то момент у мужчины появляется чувство, что он может чего-то достичь в жизни. Вот это чувство, когда появляется, это называется, что он включился. Но сначала нужно включение. Вот когда мужчина включился, с этого момента у него появляется желание что-то делать, что ему интересно. Это значит, что он выходит на стадию, вот это вот хобби называется эта стадия. То есть он начинает что-то делать с интересом в жизни, но при этом это денег ему не приносит. Просто ему что-то хочется делать, он в гараже копается там, или еще что-то делает. То есть он начинает что-то делать, то, что ему интересно. Следующая стадия – это уже работа. Когда он что-то делает, то, что людям помогает, не ему, он от себя отрывается уже в этот момент и начинает делать что-то для других. Вот на этой стадии он уже может нормально жить без наркотиков, там, без спиртного. Но до этого он должен идти этим путем, который я сейчас сказал.
Это долгий период? Это может быть период какой-то был в жизни сейчас?
Я думаю, чтобы ему оторваться от наркотиков там, или спиртного, нужно каждый день там, движением заниматься, наращивая нагрузку месяца 3. И потом он почувствует облегчение сильное. Но я думаю, что если он будет меньше часа в день это делать, то ничего не получится. Начинать с движения, лучше на свежем воздухе.
А какое-то лечение таблетками?
Таблетки, вот смотрите, что делают таблетки, травы все. Таблетки и травы все, вот что делают таблетки? Они просто затормаживают все. Вот если что, человек, ну таблетка, что это? Она раз сделала так, чтобы человек застыл. Если у него воспаление, нет воспаления. Если у него боль, нет боли. Если у него там что-то куда-то движется, раз не движется. Если у него много воды, как бы убирает воду. Если мало воды, накапливает воду. Ну то есть, понимаете, таблетки, они ничего не лечат вообще. Они просто убирают опасные симптомы для жизнедеятельности человека. Теперь травы, допустим, лекарственные травы, какие-то там, все, что Бог создал, вот это лечит. Ну как оно лечит? Вот если у человека есть энергия, да, допустим, ее не хватает сердца, сердце больное, то травы направляют энергию в сердце. И сердце начинает нормально работать. Если есть энергия, энергия берется от природы. Если человек как ватрушка живет, сидит дома возле телевизора, у него нет энергии. Поэтому он пьет травы, ничего перераспределяться не будет. Поэтому лечение для него – это движение на природе.
Просто дело в том, что до того, как все это началось, он каждый день активно занимался спортом, как раз на природе.
Так, и вот что дальше произошло?
Ну и все параллельно начал заниматься другими вещами.
Это значит, что он не переключился на следующую стадию. То есть он не начал заниматься каким-то любимым делом. Нужно было что-то делать еще, кроме движения. Занятие спортом, это не означает движение на природе. Я сейчас объясню. Вот когда человек двигается на природе, он желает всем счастья в это время. То есть, понимаете, вот само по себе занятие спортом означает что-то сделать из своего тела. Ну, то есть, допустим, я хочу... Вот, допустим, я наклоняюсь, да, раз, два, три, четыре, желаю всем счастья. Это наполнение. Если я думаю, хочу наклониться 50 раз, нет, хочу 100, нет, хочу 150, нет, хочу 200. Здесь уже нет никакого наполнения, человек издевается просто над собой. Он пытается тело, ну, сделать подчиненным себе. Но когда человек просто бежит на свежем воздухе, он ничего не хочет. Он просто бежит и бежит себе. Понимаете, вот это называется наполнение. Но он, видно, спортом занимался, не движением, а спортом. А спорт истязает человека. Он...
Спортивные игры.
Какие спортивные игры?
Теннис, волейбол, футбол.
Ну вот, то есть он истязал себя, он превозмогал себя, мучил себя и сломался в результате.
Энергии не дает, наоборот.
Нет. Надо длительно, спокойно бежать, допустим, фитнесом спокойно заниматься. Ну то есть, когда человек в спокойном состоянии, что вот волейбол тоже можно играть для просто отдыха, не обязательно там... что-то достигать, кого-то пытаться победить. Понимаете? То есть сначала человек просто включается, и он побеждает именно лень в себе, побеждает вот эту вот апатию, ощущение, что я не жилец, понимаете?
Это как его направить, все делать, если человек находится в глубокой депрессии?
Как его направить через себя, допустим, если вы его любите, то пойдем со мной, я хочу пройтись, пойдем, я без тебя не пойду.
И просто прогулки.
Просто начинайте с прогулок. Мужчину надо включить. Потом он сам будет уже что-то делать. Через любовь можно его включить. Если вы сказали, если он хочет. Я вас пять раз просил.
Он говорит, что хочет.
Все, тогда вы скажите, вот я верю вот этому человеку. Олег Геннадьевич сказал, что ты можешь победить себя только так. И все, и вперед. Пробежечки вместе с ним. Заодно сами побегайте. У вас все тело зажато, сковано. Вам нужно длительное движение для того, чтобы снять напряжение. У вас сосуды уже больные, головокружение там и так далее. Ну да. Вам тоже надо двигаться, моя хорошая.
Как-то мне сложно немножко начать.
И ему сложно. Вы же хотите ему помочь?
Да.
Вот женщина ради себя ничего делать не будет. А если она хочет кому-то помочь, она вообще ей не сложно. То у меня жена никогда не любит вставать рано. Но если надо меня провожать, час ночи она встанет раньше меня и будет провожать.
Ну это же уже супружеские отношения, а здесь речь идет именно о родственнике, в котором я не живу и сильно не могу на него повлиять. Я только могу как передать информацию.
Тогда ничего не поможет. Ну и что вы ему передали информацию, если бы он от меня ее услышал? Я могу его вдохновить, если он слушает мои лекции, потому что я это делаю. Но вы это не делаете, поэтому через вас это ничего не передаст.
Он не слушает, он не если ему включить и поставить рядом, он послушает и попытается услышать. Наверное, так.
Ну вот включите ему этот разговор хотя бы, пускай он попытается услышать.
Спасибо вам большое.
Ваш ответ меня не вдохновил.
Почему? Что-то еще могу сделать?
Вот смотрите, я так старался вам помочь, потом он говорит, ну ладно, я попробую. И мне тоже сложно на вас повлиять, но я же старался.
Ну, вы повлияли.
Вот смотрите, вот представьте себе, вы со мной общаетесь, да? Спросите меня, Олег Геннадьевич, дайте мне совет. Ну, спросите.
Дайте мне совет, Олег Геннадьевич.
Ну, я попробую. Будете слушать?
Я поняла, что вы здесь. Конечно, нет, я видела, но я-то вас слушаю, и стараюсь слышать.
Просто надо прилагать усилия к человеку теперь. Верьте, что все получится.
Я верю, и человек...
Все, вперед тогда. Начните с себя. Договаривайтесь с ним, когда вы будете вместе бегать. Или зарядку делать. Или в спортзал ходить. Или плавать ходить. Выберите сами, куда пойдете вместе.
Будем.
Все, мне уже больше нравится.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Ну, мужчина, давайте на первом ряду. Да.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот у меня есть такая проблемка, ну, что я страдаю лагоневрозом. Ну, это мне мешает на работе, ну, вообще не в коллективе.
Давайте я вам сейчас объясню. Вот смотрите, у вас внутри психики есть определенный сильный зажим. Этот зажим произошел даже не в этой жизни. Понимаете? В прошлой жизни вы испытали очень сильный испуг. Настолько сильный, что он впоследствии разрушил вашу жизнь. И вы вот в этом состоянии родились. В состоянии вот этого сильного испуга, ну, связанного со звуком. Испуг, связанный со звуком. Ну, то есть у вас в голове находится сильное, непреодолимое напряжение психическое, которое связано с речью. И как бы вы его замечаете, то когда начинаете говорить, это напряжение у вас в это время действует. Все виды психического напряжения преодолеваются аскезой. Так как это напряжение означает, ну, то есть напряжение любое, оно преодолевается с помощью длительного непрерывного движения и неподвижного положения тела длительного. Сочетание этих двух видов аскез. Ну, то есть вам, допустим, если для того, чтобы вот с этим очагом начать контактировать и преодолевать его, нужно научиться или бегать 1:20, или ходить в 2 раза больше, непрерывно, спокойным, быстрым шагом. То есть вы, допустим, 2:40 идете, и у вас с этого момента начинается лечение. Ну и где-то еще, ну где-то до 3 часов вы будете, если ходить, то вы этот очаг начнете преодолевать. То есть сначала вы просто вот в 2:40 вы идете, почувствуете, что вам дальше идти очень тяжело. И вот вы будете идти дальше, и вот этот очаг начнет как бы рассасываться, очаг напряжения. И так же произойдет, если вы будете неподвижно, научитесь стоять неподвижно больше часа, с 1:00 до 1:20. Лучше стоять возле деревьев, спиной к деревьям, лиственным, не хвойным. Выберите себе какое-то дерево, вам больше всего подходит липа, тополь там и так далее, такие деревья. Ну, то есть, если вы 2 вида вот этих аскез будете делать одновременно, то постепенно вы почувствуете облегчение. То есть этот очаг начнет ослабевать напряжение, и ваша речь станет легче. То есть, понимаете, врачи вам говорят, что это просто зажим, да? Ну, то есть, типа, вы не умеете просто правильно разговаривать, да? Вот смотрите, если взять меня за попу, привязать, допустим, да, к чему-нибудь, и сказать, иди. Ну, я пойду, так как я не вижу, что я привязан. Вот. я буду думать, что, наверное, мне не хватает внутренней возможности пойти. Понимаете, но на самом деле я просто привязан, и все. Понимаете, ваши врачи вам дали неправильное мышление. У вас не то, что речь как бы не движется нормально, есть препятствие, понимаете, которое мешает вам говорить, и вы это препятствие чувствуете сами каждую секунду. Вы чувствуете, что вы просто так сказать не можете, что-то мешает. И вот это что-то мешает, побеждается с помощью того, что я вам сказал. Это я знаю точно, потому что я на себе и на других людях это очень серьезно изучаю. Запомнили, как надо сделать?
Запомнил, да. А вот еще вопрос. Как определить, какое дерево подходит?
Я вам сказал, липа или тополь. Самые лучшие деревья для вас. Лучше тополь даже, чем липа. Тополя здесь растут. Дерево должно быть больше, чем вы по размеру. Чем толще дерево, тем оно мягче действует на человека. Вы почувствуете, вы когда час будете после него стоять, вы почувствуете, как вас начнет колбасить, вам тяжело станет. А потом час 20 легкость появится. Вот эта легкость будет означать, что очаг преодолен. И вы начнете говорить, когда вы почувствуете, что вам легче стало говорить. Один раз вы преодолеете эту, как бы, вот этот очаг, и то же самое 2.40 вы будете идти, почувствуете, что тяжело идти. А потом, когда на 3 часов пройдете, легкость появится. И в этот момент вы попробуйте поговорить, и вы увидите, что вам стало легче. Возможно, первое время, наоборот, вы не сможете говорить, потому что очаг обострится. Думаю, что обострение будет, если вы так вот долго ходить, можно раз в 4 дня. И стоять так долго можно раз тоже в 3-4 дня. Ну, то есть чередуйте нагрузку. Но сразу вы не сможете этого сделать. Вам нужно время, чтобы дойти до этих дистанций.
Ясно. Вместо ходить можно бегать.
Час, когда будете бежать, начнется лечение. В час 20 облегчение наступит.
Ясно. Спасибо.
Но вы сейчас, если вы пробежите 40 минут, сейчас 40, это будет предел для вас. Больше 40 минут бега вы начнете чувствовать себя плохо. Вот этого делать не надо. То есть, если вы бежите, то постепенно приходите к этой дистанции. Если по 40 минут будете бегать, бегайте через 2 дня. Через месяц вы сможете бегать 45 минут уже. И так далее. Лучше ходите сначала, а не бегать.
Ясно, спасибо.
Так лечатся все болезни. То есть есть три аскезы: пост, длительное движение, неподвижное положение тела. Разные болезни, они вот сочетанием этих трех аскез по-разному лечат. Я в лекциях об этом говорил много раз. Ну, ваш вопрос. Вы вот в очках, вы которые брали микрофон, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень рада, что наконец лично вас вижу. Слушаю ваши лекции.
Я тоже рад, что лично вас увидел.
Спасибо. Уже лет 7 слушаю ваши лекции. Ну и благодаря им мои отношения с супругом вообще сильно изменились.
Тогда зачем спрашивать?
У меня другой вопрос.
Человек бесконечный, да? Вот одно сделал, теперь больше надо.
Три вопроса, да.
Давайте один сначала.
Вы говорите, мужчину надо принять. Принять.
Нет, да? Только женщину надо принимать, а мужчину что?
Я приняла, с этим все в порядке. А вот насчет воспитания. То есть вот где-то грань, где ты принимаешь, а в какой-то момент же, то есть вы говорите о том, что ответственность женщины, в том числе и воспитывать мужчину. Вот как понять, что
супер
вот
вопрос,
можно отлично воспитывать? Вот у меня с этим мне кажется.
Супер вопрос, отличный вопрос. Вот смотрите, если вы служите человеку, то вы в это время принимаете его характер. Об этом мы будем говорить на этой лекции. Как только вы приняли человека, у вас в сердце появится спокойствие. Ну, то есть вы будете чувствовать, что вы как бы уже он вас не раздражает, не мучает, что вы можете с ним жить. Это называется принятие. Вот когда вы приняли человека, и у вас в сердце спокойствие, с этого момента произойдут две вещи. Первая вещь, его расслабит, и он станет вам благодарным, что живет рядом с вами. И вторая вещь, у вас появится знание, как можно воспитывать близкого человека. Близкого человека можно воспитывать только в очень мягкой, шутливой манере. Ну, то есть это воспитание, ну то есть понимаете, человеку очень трудно принимать от близкого человека вообще что-либо то ни было, связанное с недостатками моими. Ну то есть, другими словами, если кто-то мне будет мягко, в шутливой манере что-то говорить по-доброму, я это буду принимать. По-другому, то я буду напрягаться, и в это время я не смогу ничего понять. То есть, когда человек напрягается, его разум перестает работать. Ну, спокойно может человеку говорить, если нет плохого чувства. Принять человека. Вот я должен был вас принять сначала, прежде чем что-то вам сказать. Поэтому я могу шутить с вами как-то и по-доброму передавать вам знания.
Спасибо. Еще один вопросик у меня есть. Мы уже 5 лет ведем Лялечку, но вот пока еще она не пришла. И вот, ну, хотелось спросить
вас. У вас перегретый организм.
У меня.
Да, очень много жара в теле. Mm-hmm. То есть нужен контакт с водой, сырые овощи, которые растут над землей. Нужно зелень тушеную есть, или свежую зелень. Вот эти продукты, молоко, молочные продукты, они охлаждают женщину. И как тебе, также море, море тоже, то есть гулять возле моря. Это даст возможность активизировать, нормализовать гормональные функции. Если вы не справитесь, надо смотреть, обычно если женщина перегрета, ну всякое бывает, надо мне его фотографию посмотреть, ну, что с ним происходит, потому что у нее тоже могут быть какие-то проблемы. Вот. Если у вас не получается, все равно вы не смогли сами, ну, остудить вот гормональные функции, то можно, и у нас есть такая методика, вот уши, ушные раковины человека связаны с контролем всех функций организма. Вот здесь нижние зоны в ушах связаны с придатками, ну, и у мужчин, у женщин с гормональными функциями. Есть семена, которые энергию охлаждают в гормональных функциях. Мы можем их поставить, и они начнут это делать, охлаждать вам это все.
Это вам ритуал, да, обратиться?
Да, то есть просто написать, вам все бесплатно проконсультировать. У меня тоже есть здесь специалист, и со мной приехал, он может все рассказать подробнее, это тоже бесплатно. И потом его найти где можно. Мы его сильно спрятали, как бы трудно найти, но если сильно человек захочет, прямо он выходит за дверь, и там его можно найти. Да. Вот, теперь, когда семена ставим, там они сразу не будут хорошо действовать. Надо их отработать. Поэтому вы должны быть терпеливыми. Это все индивидуально с каждым человеком. Мы, когда схемку там что-то уберем, что-то добавим, тогда все заработает.
Спасибо большое.
Вот у меня вот здесь, видите, вот такой пластырь. Может быть, вы даже не видите. Вот здесь вот пластырь стоит, там. У меня 9 семян. Эти семена полностью контролируют глазное давление вот в этом глазу. То есть 2 года назад мне поставили диагноз глаукома, причем тяжелая глаукома. В норме давление 20 в глазу, у меня было 40. Это последняя стадия глаукомы. Причина – компьютер. И у меня на свет очень сильная реакция глаз. И когда глаза смотрят в компьютер, в этот глаз начинает резко повышаться давление. Вот, сейчас, что бы я ни делал, у меня норма, в глазу давление норм, потому что вот эти семена полностью контролируют состояние глаза. Вот такое сильное действие. Ну, а врач мне сказал, доктор наук, что нет таких методик, тебе придется каплями капить глаза всю жизнь, чтобы расслаблять вот эти глазные мышцы. Ну, семена полностью это делают, без всяких капель. Поэтому такая методика. То есть можно ДЦП, аутизм у детей лечить. Можно так, кстати, помогать и с заиканием тоже. Можно тоже семена ставить, чтобы как-то расслабило. Но все равно полностью это все работает, когда человек включает также здоровый образ жизни. Если вы не будете длительно двигаться, не будете делать все, что мы вам скажем, рекомендации по движению, мы вам не сможем помочь, потому что энергии не будет хватать, чтобы вас охладить. Нужна энергия в организме для этого. Просто семена ее перераспределяют. Эту энергию. То есть человек сам себе, если не хочет помочь, ему никто не поможет. Усвоили? Два вопроса
спасибо
достаточно?
У меня есть еще один, но я его так.
Это правильно, потому что есть же другие люди еще.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое, что вы приехали.
А, Александр, вы скажите, когда все уже более-менее собрались, мы начнем тогда лекцию. Уже? Ну вот последний вопрос, мы начнем.
У меня такой вопрос. Я потеряла своего близкого человека.
Совсем прям?
Ну, чувствую, что...
Он ушел из жизни?
Нет. Он жив.
Ну, тогда вы его не потеряли, все нормально.
Просто я пыталась его вернуть на протяжении 3 лет, но на сегодняшний день чувствую, ну, что от него только холод. И
ну, так и есть, да.
Но при этом знаю, ну, Бог дает знание в сердце, что другого не будет. Ну, что вот он...
О, это человек. Упрямство.
Я не знаю, что мне делать.
Я знаю, что вам делать. Сегодня об этом будем говорить. Вы не были, когда с женщиной разговаривали на втором ряду? Еще не пришли?
Нет.
Ну, второй раз я не буду то же самое говорить. А такая же ситуация точно. Ну, я буду на лекции говорить сегодня. Суть такая. Тема сегодняшней нашей беседы полностью вам разложит по полочкам вашу проблему. Потому что есть такое понятие в психике человека, называется чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства является индикатором судьбы человека. Если чувство собственного достоинства уходит вниз, это состояние называется униженность или зависимость от человека. Если человек не может жить без человека, он говорит, я только с тобой, с этим человеком буду жить, больше ни с кем. То две вещи происходят параллельно. Первое, этот человек, который зависим становится, он становится некрасивым, непривлекательным. То есть от него энергия любви не идет. То есть человек потерял себя, от него энергия любви не идет, и с ним этот человек никогда не будет рядом, потому что... Ну, любовь между людьми – это корыстная вещь. То есть, если я испытываю от кого-то счастье, а рядом с ним нахожусь, не испытываю – не нахожусь. Это первое. То есть, я унизился в отношениях, потерял человека. Это первое. Да? Поняли? Вот. Второе. Само по себе вот это вот униженное состояние, оно указывает на неправильное мышление, потому что нельзя зависеть от человека, надо зависеть от Бога. И вот Бог нам дает такой экзамен. Если я верю в человека, то есть как определить, в кого я верю? Если я с человеком строю отношения, но не теряю себя, у меня чувство собственного достоинства стоит на месте. То есть я себя уважаю, я не становлюсь несчастным, замученным, как бы униженным, понимаете? То тогда, значит, я имею какую-то силу, которая дает возможность мне устоять. Да? Эта сила может идти только от святости, от Бога, от духовной, это духовная энергия, понимаете? Если у вас этой силы нет, то вы начинаете верить в человека. Допустим, мама родила ребенка, она верит в ребенка, она может потерять себя даже в отношениях с ребенком. Ребенок становится капризным, эгоистичным даже уже с детства. Что мама потеряла себя, она так сильно... его влюбилась. Можно потерять себя в отношениях с мужчиной, женщиной или мужчине с женщиной. Понимаете? То есть человек теряет себя, потому что он ну, не понимает, как правильно жить в этом мире. Нужно зависеть не от человека, а от Бога. И тогда человек будет счастлив рядом с тобой. Понятно?
А, еще вопрос. Вот я
тоже
хотела узнать. Может быть, бесконечно?
Вот с этим человеком можете заканчивать все. Почему? Потому что если вы заболели человеком, вот допустим, вы привели себя в порядок, у вас чувство собственного достоинства работает нормально, вы от него не зависите, вы радуетесь жизни, вы свободны от него. И в этот момент, когда вы свободны от него может пойти энергия любви к вам. Потому что сейчас она пойти не может, это невозможно. Если он почувствует, что вы как бы даете ему силы, он может опять полюбить вас, да? Но если вы это почувствуете, что он вас полюбил, что произойдет дальше? Рецидив болезни. Потому что вы, если кем-то болели, вы опять, вспомня о нем, начинаете им болеть. Поэтому мой опыт показывает, что вероятность того, что между вами что-то может быть, нулевая практически. Нужно найти себе того человека, которым вы не будете болеть. И тогда будет семья, понимаете? Но если вы болеете человеком, семьи не будет.
Спасибо большое. Я хотела именно услышать от вас то, что вы сказали. Спасибо.
Вот смотрите, послушайте меня. Вот это безнадежная ситуация.
Я проострую бриту и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой.
Безнадежная ситуация.
Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Маловероятно. Потому что, когда человек заболел человеком, что происходит? Между двумя людьми есть связь в сердце, да? И эта связь означает энергия любви. Вот если, допустим, вот смотрите, допустим, я смотрю на вас, говорю, я вообще так рад, что вы пришли на лекцию. Спасибо вам большое. Будете слушать дальше, нет? А что хочется утрать, да? Почему? Потому что я начал соки из вас вытягивать. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть поднимите руку люди, те, у кого... Кого так сильно любили, что вы не смогли рядом с человеком находиться, убежали от него. Вы с ума сходили просто. Вот смотрите в зал, видите сколько? У меня до этого было. Поймите, что если я завишу от кого-то, энергия любви перетягивается, я просто высасываю из него соки. Я не даю ему жить. Понимаете? Ну то есть, если это происходит, человек, он может даже благородный человек, он хочет рядом с вами находиться, но он не сможет. Он устанет и уйдет. Потому что так жить невыносимо. А у вас именно благородный человек вам попался, и он терпел, 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 и все, он уже не смог.
Все правильно.
А я не сдаю экзамены. Я пытаюсь вам помочь просто.
Спасибо большое.
Ладно, мои хорошие, начнем. Видите, какая тема важная, всех касается. Надо изучать психическую структуру человека, как все работает. Вот что у нас там внутри, надо все это изучать. Есть три типа тела у человека. Первый тип тела – это грубое тело, вот это то, что мы говорим. Я Олег Геннадьевич. На самом деле это не я Олег Геннадьевич, это тело. Вот это тело, как бы ему сейчас 54 года, оно все время стареет. Потом оно умрет, тело тут, пум, и все. А я, на самом деле, выйду из этого тела и пойду жить дальше. Понимаете? Ну, то есть, первое тело, это физическое тело, вот это грубое, в котором находится Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, это психическое тело. Понимаете? То есть физическое тело, есть психическое тело. То есть, психическое тело, там находится судьба, в нем находится разное отождествление. То есть я отождествляю себя с таким Олег Геннадьевичем, меня все любят, там, так далее. Понимаете, это самоотождествление такое. Ну, до этого, как бы, я не был Олег Геннадьевичем. Я был, допустим, студентом мединститута, над которым все смеялись, потому что я ходил раздетым всегда зимой в черном пиджачке таком, и я перед институтом обмывался холодной водой, и потом шел в институт. И у меня замерзали волосы такие, корочкой. Я приходил с корочкой льда, как бы, тут, и все думали, шибанутый какой-то. Но мне так было хорошо, и поэтому я не обращал внимания, кто как что думает. Вот таким человеком был, смешным. Все смеялись надо мной. Можете отождествлять одно с другим? Вот сейчас вот я и тот человек. Можете? А это один тот же человек. Понимаете? То есть это называется психическое тело. То есть оно развивается, меняется. Человек изучает, как правильно жить. Есть еще духовное тело у человека. Три тела всего. Душа, она может быть мужчиной, может быть женщиной, в зависимости от желаний. Есть фундаментальные желания, понимаете? Три желания есть у души. Первое желание – это желание жить. Вот женщина – живой человек или нет? Что-то сомневаются все. Живой? Да, живой. Мужчина – живой человек? То есть желание жить, можно жить и в мужском, и женском теле, да? Поэтому желание жить не имеет пола. Так? Теперь, если душа хочет любить, то она получает какое тело? Женское. Потому что женское тело соткано из желания любви и возможности давать любовь. То есть оно живет для отношений. Женское тело создано для отношений. И третье желание у человека – это желание знания или желание достижения, желание победы. Это одно и то же. То есть знание – это сила, да? То есть и человек может родиться для силы, то есть для способности побеждать, для знания. Тогда он получает мужское тело. Но душа при этом может быть и в мужском теле, и в женском. То есть это все зависит от желания изначально, чего она хочет. Если она хочет любви – женское тело, хочет силы – мужское. Но если она родилась в женском теле и хочет силы, победы, то это значит, что она не в ту ботву заехала, понимаете? Ну, бывает такое, но ей надо из нее выехать и поехать в свою. И тогда ей будет лучше. Или мужчина, допустим, он родился для победы, а он как бы хочет любви. Ну, тоже надо как-то в себя прийти, встрепенуться, начать спортом для начала заниматься. Потому что когда мужчина хочет любви, он женщину получит себе. Я хочу любви. Как это в Буратино есть там такой, такой пьеро, да? Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. За ним кто-нибудь замуж выйдет, нет? Нет, правильно. Поэтому женщину он не получит. Это точно. Что он получит тогда? В таком состоянии долго он протянет, продержится, нет? Хочу любви. Продержится? Какой результат? Водка, какие дела. Результат это спиртное или наркотики. Ну, то есть вот эти все мужчины, которые ширяются там, выпивают, они просто хотят счастья, а делать для них ничего не хотят. Поэтому единственный способ это выпил и балдей ходи. Все. Понимаете? Женщина, которая улетает в победы, в достижения, она замужем, нет? Да? Нет? Как, когда? Понимаете, женщине, чтобы выйти замуж, ей надо на это настроиться. Вот на что женщина настроилась, туда она идет. Если она настроилась на то, чтобы учиться, кандидатскую писать, защищаться, там еще что-то, ей, у нее есть время думать о личной жизни? Нет. А если нет, кому она нужна? Когда женщина о личной жизни думает, у нее появляется румянец на щечках. Это называется красиво, красная девица. Красно означает щечки красные. Красивая, да? Девочка краса, длинная коса. Да, вот тогда замуж. А если она как бы зашоренная вся в работе, ну кому она такая нужна? И вот они встречаются, да, вдвоем. Он такой... Она такая... Муля не нервировала меня, да? И понеслась. Счастливая семейная жизнь. Ну ладно, это так, отступление. Итак, есть три психических тела. Физическое тело. Есть три тела. Физическое тело, психическое тело и душа, духовное тело, да? С душой все понятно. Если человек себя осознал как душу, у него проблем не будет. С физическим телом тоже понятно. Оно как бы просто находится под контролем психическое тело, психического тела, и само по себе оно как бы ничего не решает. Решает все психическое тело. Ну, то есть душа в конечном счете. Но мы сейчас говорим с вами о психике, потому что мы в ней живем. То есть психическое тело, это и есть Олег Геннадьевич, который здесь лекцию читает. С точки зрения души, как бы мы все одинаковые. Но с точки зрения психического тела есть проблемы. И мы поэтому будем сейчас это изучать с вами, чтобы разобраться, как нам здесь жить. Потому что если человек не знает, как оно работает, это психическое тело, он и не будет знать, как жить. В этом психическом теле есть тоже три составляющие. Первая составляющая называется разум. Видите, даже слово есть уже в русском языке, значит, примерно все понимают, что это такое. То есть разум — это такая сила, которая может изменить жизнь. То есть это сила, которая направляет человека в правильное русло жизни. Вот если ты понял, разум состоит из знания. Если ты понял, что делать, тебе сразу оп, легче стало. Вот я с вами поговорил, сразу оп, легче, да? Вот здесь на сердце легче стало? Значит, знание пришло в сердце. Оно облегчает жизнь. То есть разум также дает человеку вдохновение. Вот психика человека нуждается в энергии счастья. Вот все, клеточка, каждое тело, клеточка тела, сама психика, связи между людьми, все требует счастья. Вот, допустим, ребенок заболел, почему вы беспокоитесь? Потому что вы отдали ему все счастье, что у вас есть, неосознанно, просто потому что вы его любите. Больше нет счастья, а он болеет все еще. И беспокойство начинается. Но если ты, допустим, отдал ему счастье, и ему легче становится, то ты не будешь беспокоиться. Вот поднимите руку матери, у которых ребенок болеет, и вы не беспокоитесь. Не беспокоитесь. Все, значит, все будет хорошо. Да, теперь поднимите руку, кто болеет, и вы беспокоитесь. Значит, у вас не хватает силы. Значит, нужно что-то еще делать для того, чтобы вылечить. Видите, вот знание о тонком теле, вот это простое, уже дает вам понимание, что делать. Может, что-то надо делать, а может быть и не надо. Все уже нормально и так. Чего зря тратить силы? Итак, видите, между людьми есть связи, ниточки незримые такие, связи. Ради высокой любви мы обязаны, песня есть такая, помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою. Нитью незримою наши любимые. Зачем нам надо помнить об этом? Ну, потому что надо разобраться с этим совсем. Что это значит, нитью незримую связанная? Эта ниточка может быть в очень плохом состоянии, и люди даже смотреть друг на друга не хотят. Или наоборот, она чистая, светлая память о человеке. Эта ниточка может быть заполнена неправильным чувством зависимости от человека. И тогда человек теряет любовь к тебе. Вот такой закон есть. Ну, то есть, другими словами, нужно все изучать и потом жить правильно, когда все понял. Итак, разум через связь с энергией счастья дает человеку счастье. Вот эта связь называется вера. Если я верю во что-то, значит, я получаю оттуда счастье. Вот если я верю в человека, я от человека счастье получаю, и тогда думаю только о нем, потому что я же счастье от него беру, я думаю о нем. Но верить в человека нельзя, потому что ты вытягиваешь из него счастье. Он же не солнце, не бесконечный еще источник счастья. Веды говорят, что души как искорки, а есть еще Бог, это как солнце. Ну, сравнение такое. Поэтому если ты думаешь о человеке, его с Богом перепутал, от него, в него веришь, то тогда он истощается, опустошается рядом с тобой и уходит из твоей жизни. Он не хочет больше о тебе думать, потому что ты его высасываешь из него всю силу. Ну, то есть разум заставляет человека во что-то верить. И во что ты поверил, там оттуда берешь счастье. В целом есть три источника, которые никогда не истощаются. Это природа, потому что природа — это энергия Бога. Она не истощается. Если человек любит природу, он всегда будет здоровым, потому что природа дает человеку здоровье. Там есть стихии разные, так же, как у нас в теле. И когда мы любим природу, они сами, эти стихии в теле, выстраиваются, как нам надо. Ну, то есть нам даже не надо это регулировать, просто через любовь организм получает все, что нужно от природы. Понимаете, какие стихии есть? Стихия воды, она дает человеку спокойствие, доброту, любовь, нежность, ласку. Стихия воды. Стихия земли дает умиротворение, успокоение, хороший сон, допустим, да? То есть человек спокойно от земли становится. Солнце дает жизнерадостность человеку, оптимизм, способность преодолевать трудности. Воздух, ветер дает человеку концентрацию внимания, волевые силы, тоже способность преодолевать трудности. То есть солнце дает оптимизм, а ветер дает силу воли человеку. И пространство в целом дает человеку свободу. Вот замкнутое пространство лишает свободы. Люди, которые живут на пространстве больше, они свободолюбивые, да? Есть такой анекдот. В степь пришли, студенты посадили деревья. И аксакал такой сидел. На следующий день деревьев нет. Они подходят: ты чего деревья выкопал? Он говорит: а они мешают мне на степь смотреть. Понимаете? Они его посадили, чтобы у него что-то там было. Ну, а кругом одна степь голая. Он выкопал их, убрал, потому что они мешают ему. Ему раздолья не хватает, понимаете, простора. Он привык к пространству, к простору. А ему деревья посадили. Понятно, да? То есть вот это 3-5 сил, которые дают человеку здоровье. Но если он любит эти силы, а полюбить природу сложно нам, потому что мы атрофировались в этом. Мы не имеем контакта. Вот вы возле моря живете, многие из вас, кто из вас в этом году почти не был даже на море, поднимите руку. Видите, у вас атрофировалось восприятие, вы даже перестали любить. Вот если, допустим, у вас есть любимый, и вы ни разу в этом году с ним не встретились, это нормально? Я в это вообще поверить даже не смогу. Однозначно, если что-то любишь, значит, ты встретишься, да? Или нет? Ну ладно. Тогда песня. Ну потому что песни, они несут энергию любви в себе. И они показывают что-то. Вот допустим, словами я так не смогу вам объяснить, как песни. Что такое энергия любви, стихии, вода, которая дает человеку хорошие гормональные функции женщине. Человеку дает способность хорошо общаться, быть добрым. Дает человеку нежность, ласку там и так далее.
Море вернулось. Говором чая
любовь к морю настраивается.
Песни прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает. Сердце как песня летит из груди.
Как человек выглядит, как тот, который любит море? Как он выглядит? Наполненным таким. Счастливым, да? Достойным? Достойным. Также человек, который любит лес, допустим, да? Или землю. Так? Ну, то есть, видите, достоинство человека очень сильно связано с любовью. Мы об этом будем говорить. И человек любовью должен наполняться, не истощаться, не терять себя от любви он должен, наполняться должен наоборот. И чтобы наполняться любовью, нужно любить только или Бога, или то, что связано с Богом. Вот, например, природа связана с Богом. И поэтому ей можно наполняться бесконечно. Никогда не сможешь найти конца. Допустим, Порфирий Иванов вообще мог спать на снегу. Представляете, он не мерз. Вот так он любил землю. Земля греет. Даже холодная. Но надо ее любить. А любить это уже сложно. Это сложная функция. Понимаете? Так надо сильно любить, чтобы не мерзнуть. Следующая энергия, дающая человеку, и так природа дает здоровье. Не таблетки здоровья дают, не иглоукалывание. Это все энергию природы перераспределяет. Да? Таблетки останавливают ее, замораживают. Иголки там, травы, гомеопатия перераспределяет энергию природы. Но если ее нет, лечения не будет. А энергию природы можно получить только двумя способами. С помощью аскезы, если нет любви, то только один способ остается. Это аскеза, например, то есть длительное движение. Три аскезы есть. Второй тип аскезы – неподвижное положение тела. И третий – пост на воде. Вот кто из вас постился несколько дней? Поднимите руку. Вы заметили, что когда на улице выходишь после, во время поста, так, легко дышать становится, хорошо, да, воздух свежий, так классно становится. Ой, как хорошо. Заметили? Потому что когда человек постится, в него входит энергия природы, начинает ее чувствовать. Так же, когда он длительно движется непрерывно, он чувствует природу. Или когда он неподвижное положение тела занимает. Три типа аскезы, которые дают человеку, включают наполнение природы. Что наполняется природой? Психическое тело человека. Оно потом дает энергию и физическому телу, и отношениям, и самому себе, и так далее. Итак, если человек не может наполняться в этой жизни, он не может нормально жить. В основном все на расход настроены. Все суетятся, отдают энергию. А если нечего отдавать, они потом в депресснике находятся. Считают, что они уже неэффективны, не могут нормально жить. Они просто настроены в одну сторону только. Но это все преддверие. Итак, есть разум, да, который объясняет, как жить. В нем есть вера, она дает энергию счастья. Есть решимость, когда ты достигаешь этого счастья. В разуме есть знание, чего достигать. Да? В разуме есть сила воли, воля. Это буду делать, это не буду делать. Если вы говорите, я не могу заставить себя, значит, разум слабый. У женщины сила разума зависит от чистоты. Если она чувствует это правильно, она это делает. У мужчины от силы. Ну, то есть, есть энергия чистоты, есть силы. Энергия любви есть, энергия силы. В разуме две энергии. Чистота или энергия любви – это женская энергия разума, а сила, решимость, твердость – это мужская энергия разума. Следующая психическая структура называется манас или ум. Манас – это санскритское слово. Ум, разум на санскрите – будх означает. Ну, то есть, манас. То есть, почему я говорю санскритское слово? Потому что слово ум у нас ассоциируется только с мыслями и с памятью. Но на самом деле ум – это остов психический, в котором мы живем. Там есть тонкие каналы психические, там есть вот здесь в центре груди находится судьба человека, это такой шарик психический, внутри которого находится душа. Она маленькая искорка, душа вот здесь живет, прямо вот здесь, в области сердца. В этом шарике находится душа. Да? И психические каналы выходят также наружу, наружу связывают нас друг с другом. Есть вот эти связи. Это психическое тело ума. Оно постоянно нуждается в энергии счастья. Постоянно. Поэтому человек без счастья жить не может. Он постоянно ищет счастье. Так? Вот. И мы наполняемся счастьем через пищу, наполняемся через чувства. У нас есть пять чувств. И есть еще третья психическая структура, которая называется ощущение себя как личности. Вот эта третья психическая структура, она, это то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, потому что она очень важна, именно надо человеку понять, что с ним происходит, потому что она очень сильно движется, то есть она не стоит на месте. И человек, если он не понимает, у него неправильное представление об этой психической структуре, то он и не будет правильно жить. Современная психология, она же не изучает тонкого строения человека, поэтому она человеку дает ложные советы. Например, они говорят, полюби себя. Вот все психологи говорят, полюби себя. Вы можете поднять себя за волосы вот так и повиснуть в воздухе? Вот так, оп, как Мюнхгаузен это сделал. Можете? Нет. Понимаете, любовь – это такая вещь, которая находится между кем-то и кем-то. Ну, то есть, любовь – это энергия, понимаете, которая между кем-то и кем-то функционирует. Вот если, допустим, не с кем функционировать, тогда нет любви. Понимаете, что такое… Вот человек может быть, чувствовать себя достойно? Может? Так вот, запомните, это… Ощущение себя достойным – это не наше чувство. У человека, вот смотрите, за душой сзади находится Господь. Там его представительство. То есть у каждого человека сзади души находится Господь. У каждого человека. И вот когда я чувствую, ой, как хорошо, это значит Господь доволен. Вот это называется чувствовать себя достойно. Если или по-другому жить по совести. Видите, как важно знать, что происходит там внутри, потому что если ты не знаешь, тогда ты не поймешь. Можно же по-разному пытаться быть достойным. Я самый обаятельный и привлекательный, я самый обаятельный и привлекательный, я самый обаятельный и привлекательный. Можно так думать. Это называется самовнушение, да? Аутогенная тренировка, да? Есть даже целые мыслители, которые создали целую науку на этом. Понимаете, это все полный бред. Почему? Потому что если женщина ни о ком не заботится, никого не любит, она не будет обаятельной и привлекательной, но она может нагнать волну. Ну, допустим, если я ничего не знаю, да? Допустим, я ничего не знаю, приехал лекцию читать. Но я начитался книжек, я думаю, что я знаю, потому что знание связано с практикой. Если ты живешь так, значит ты знаешь. Если ты не живешь, значит не знаешь. Понимаете, вот допустим, я ничего не знаю, но мне надо как бы бабки здесь зарабатывать, да? Ну, я начитался всего, и думаю, что я знаю. Как я буду себя вести? Давай, вот смотрите. Мне надо гнать волну, понимаете? Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть. Мы к вам приехали на час. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Знаете, ну хорошо, вы похлопали. Лекцию слушать будете? Нет. Потому что вам будут вешать лапшу на уши. Знание не является такой дешевой штукой. Понимаете, понтами знание не разгонишь. Если человек из себя что-то корчит, понимаете, типа он пришел тут лекцию читать, это не передаст никакого знания. Ну то есть, другими словами, видите, чувство собственного достоинства может работать и неправильно. И вы должны изучать это. Потому что если вы увидели такую работу, значит, вы ничего не получите. Если человек из себя что-то корчит, значит, он ничего не может передать, потому что он занимается самовнушением. Он из себя что-то делает, какой-то вид. Девушка может рисоваться, допустим, идти. И кого-то это впечатляет, как и лекции подобные тоже. Но это никакого результата не дает. Потому что есть истинная красота – у девушки, ее надо распознать. Она идет из сердца. Эта красота приводит к тому, что ты имеешь находишься рядом с заботливым человеком, который будет любить тебя, заботиться о тебе. Но это надо распознать, эту красоту, понимаете? А есть понты. Внешняя красота. Девушки, не волнуйтесь, понты тоже нужны. Они привлекают человека, но потом как бы от этого ничего не меняется. Вот привлекла, а дальше что? Понимаете, замуж все равно вас не возьмут, потому что за понты замуж не берут. Замуж берут только за сердце. Ну, чтобы вы как-то знали. Тоже мужчина, он может как бы сделать пальцы веером и на понтах привлечь девушку. Тоже очень нравится девушка такие. Парни такие. Вот. Но дальше будет ноль. Он пообщается с вами, пообщается. А замуж-то что брать? Надо ответственность же, понимаете, иметь. А это уже понтами не строится. Это из сердца должно идти. Поэтому есть истинное чувство собственного достоинства, а есть ложное. И вот самовнушение как раз рождает ложное чувство собственного достоинства, а истина идет от Бога. Если Бог считает человека хорошим, значит все его будут считать хорошим. И ему не надо из себя ничего корчить. Понимаете? А если Бог считает человека плохим, ты хоть корчи, хоть нет. Нормальные люди разберутся. Они увидят, хороший ты или плохой. Если человек совершает плохой поступок, хоть что из себя сделает, все равно ни он себя не будет считать хорошим, ни Бог. Потому что мнение о себе мы формируем от Бога. И это называется голосом совести в сердце. Итак, смотрите, чувство собственного достоинства может быть истинным. И тогда человек чувствует себя сильно, но при этом не рисуется. Потому что это сила естественная в нем. А может быть ложным. И тогда человек из себя надо что-то рисовать, потому что он не согласен с тем, что о нем думает Бог. Вот Бог ему говорит, ты ленивый. А он не согласен. И он делает вид, что он не ленивый. Но от этого же ничего не меняется, правда? И нормальные люди разберутся, если они понимают, как работает чувство собственного достоинства. Если человек из себя что-то рисует, это сразу видно, как бы невооруженным взглядом. И есть три типа поведения вообще людей. Один тип поведения приносит удачу, надо его различать. Это когда человек не из себя ничего не корчит, он просто вот достойный. Это значит, Бог им доволен. Он ведет, живет правильно. Такие люди внешне не сильно выделяются. Но при общении они, от них чувствуют счастье. Дальше, второй вариант. Этот человек, он очень стильный, модный. Я московский озорной гуляка, Невского, Тверского околотку, переулки каждая собака знает мою легкую походку. Понимаете, да? Это чувство собственного достоинства в страсти. Запомнили? Человек рисуется, он модный такой, как бы, современный, успешный, в кавычках. Ну, то есть он из себя это корчит просто. Дальше. Третий тип чувства собственного достоинства. Когда человек не из себя не корчит, он уверен, что он крутой. Но при этом эта уверенность идет не от Бога. Он просто агрессивно всем это навязывает. И это называется чувство собственного достоинства в невежестве. Понимаете, такие люди, они, ну чё, слушайте лекцию. Понимаете, это навязывает человека. Заставляет всех как бы делает крутой вид. А если кто-то не согласен, он уничтожает этого человека. Понимаете? То есть невежественные люди, которые чувство собственного достоинства агрессируют. Есть страстные, которые рисуются и себя что-то корчат. И есть благостные люди. Это те, которые просто живут по совести. Вот, допустим, благостный человек сделал что-то не так. Это значит, что он недостойный? Нет, если он говорит, я сделал не так. Бог радуется, он говорит, молодец, правильно, ты сделал не так. И все, человек достойный. Просто он должен совершать аскез, чтобы прийти в себя. То есть он согласен трудиться над собой. Но при этом он не потерял себя, этот человек. Он немножко побледнел, потускнел, потому что он совершил плохой поступок. Но при этом он может восстановиться. Но если человек находится в страсти, он бежит от себя постоянно. Он не хочет признаваться себе ни в чем. Но это ленивый душой человек по факту. А есть еще люди агрессивные душой, которые не просто бегут от себя, они доказывают всем, что они очень крутые. А на самом деле они нулевые, если на то пошло. Потому что человек, который не может с собой ничего сделать, это слабый человек. Итак, чувство собственного достоинства – это штука, которая бывает правильно настроена и бывает неправильно. И прежде всего человек должен заняться этим, он разобраться, а у меня как чувство собственного достоинства настроено. Я совесть свою слушаю, я живу по совести, я согласен с Богом в сердце или нет. Вот с этим надо заняться, потому что если ты этого не сделаешь, значит у тебя счастья в принципе быть не может, потому что счастье исходит от Бога. Если ты делаешь вид, что ты счастливый, рисуешься, это не значит, что у тебя в сердце есть глубокое счастье. Глубокой любви тоже не будет, потому что любовь и счастье формируются только в чувстве собственного достоинства, которое работает правильно. Это называется истинное достоинство человека. И при этом даже не надо рисоваться, понимаете? Ну, допустим, песни же, да, все говорят обо всем песни. Ну, допустим, девушка, она живет по совести, она обязательно ей, ну, как бы, лучше это делать, конечно, лучше одеваться красиво, потому что в основном все мужчины дураки, они привлекаются внешними вещами, они вот сердце ваше вообще не увидят. Поэтому надо рисоваться, но при этом знать, что главное, понимаете? Но бывают и не дураки. Вот, допустим, можно ведь увидеть и девушку хорошую, сердцем.
А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего мне нет, а я все гляжу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком, почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Поняли, да, что такое истинное чувство собственного достоинства? Ну, то есть привлекательный человек становится, но при этом не надо рисоваться. Ничего, я гляжу, ничего нет, она не рисует совсем. Ну, глаз не могу отвести. Почему? Потому что Богу она нравится. И раз она нравится, а женщина же, девушка родилась для чего? Для любви. Раз она Богу нравится, значит, она красивая становится и все прочее. И как бы все нормально. Вот поднимите руку честно девушка, которая считает, что вы некрасивые. Так, две девушки подняли. Вы ошибаетесь. Вот если девушка родилась девушкой, значит она красивая. Потому что женское рождение предназначено для этого. Вот представьте, допустим, сделали творог и написано «не творог». Только потому, что он решил творог, что он не творог. Ну это же безумие. Девушка, она рождается красивой. А почему девушка считает себя некрасивой? В чем причина? Потому что она не поняла юмора. Не поняла, в каком теле она родилась. Вот и все. Если она родилась в женском теле, значит, она красива. А если она это поняла, значит, тогда и все так будут считать. Вот здесь уже важно понять, вот это важный момент очень, что самосознание играет роль. Вот, допустим, мужчина достойный, он понимает, что он победителем родился, он должен все побеждать. Если мужчина считает, что он не может ничего достичь в жизни, значит, он не понял юмора просто. В какое тело он попал? Потому что мужское тело – это не я, это божественное создание. Женское тело – это божественное создание. Это Бог, кто создал вот это тело, и Он создал ее для красоты. И что такое чувство собственного достоинства? Это осознание, для чего Бог женское тело создал, для чего мужское тело создал Бог. Для победы мужской, для красоты женской. Это означает рисоваться? Нет. Это означает понять. Вот если вы, допустим, понимаете, тогда вы так думаете. А если вы так думаете, все остальные так же будут думать. Девушка обычно так смотрит. Господи, какая красивая. Какому дураку досталось. Да, девушки? Есть такое дело, нет? Нет? Как нет? Чего вы не, как бы... Кто больше всего знает, ценит красоту женщины? Больше всего, кто ценит красоту женщины? Сама женщина! Мужчина. Если бы она свою красоту не ценила, она бы не одевалась, не наряжалась. Чего она наряжается-то? Зачем? Вот полено будете наряжать, нет? Вот полено такое стоит, и вы его наряжаете, да? Почему девушка наряжает? Она видит, что она не полено, да? Она подчеркивает то, что есть, чтобы все видели. Дураки же не замечают. Или у вас во Владивостоке здесь как-то по-другому? Что я везде говорю, женщины соглашаются, вы что-то как-то сомневаетесь в этом. У вас что, здесь все по-другому, да? Мужчина тоже, если он не понимает, что он мужчина, вот представьте, как бы, ему автомат дали, да, он же победитель, мужчина по природе, ему автомат дали, он такой, ты как бы, ты роду не будешь защищать? Говорю, буду. Победишь? Я сомневаюсь. Нормальная ситуация, нет? А, у женщины, ненормальная ситуация. А если женщина считает себя красивой, это нормальная ситуация? Нормальная, да? Так это то же самое. Женщина божественная по природе, и она должна нести любовь всем. Если женщина не чувствует это, значит, как она будет это делать? Несите всем любовь, радуйтесь людям, любите всех. Это и есть красота женская. Женская красота означает всех любить. Вот если женщина в возрасте, допустим, всех любит, она красивая? Красивая или нет? Одна, я разок в Екатеринбурге лекцию читаю, одна женщина, по-моему, лет 65 где-то, встает такая. Олег Геннадьевич, дайте я скажу. Я говорю, ну скажите. Она, молодые девчонки, вы все дуры, не понимаете, он вам говорит правильно. Я начала лекции слушать, все так сделала. Как он говорит, у меня трое ухажеров сейчас. Я выбираю, говорит. Ну, конечно, все так и есть. Ну, конечно, им не по 18 лет, этим ухажерам. Но, тем не менее, она чувствует себя хорошо. Итак, что такое чувство собственного достоинства? Это такая сила, которая указывает нам на нашу жизнь. Вот некоторые люди спрашивают, как я живу, как определить, что будет в будущем. Если человек разобрался, как работает чувство собственного достоинства, ему легко определить, что будет в будущем. Вот, допустим, если чувство собственного достоинства, оно должно окружать душу, полностью окружать судьбу. Вот чувство собственного достоинства, когда окружает судьбу, судьба шарик такой в центре, да? Судьба где находится? Вот здесь, да? Вы чувствуете, здесь что-то тяжело стало, значит, судьба тяжелая. Или здесь легко. Легко на сердце от песни веселой. На сердце судьба, да? Вот здесь вот легко становится, да? Значит, песня очищает судьбу, так? Тяжелая судьба где находится? Давит. Куда судьба? Вот здесь вот камень, да? События тяжелые. Тяжело ему здесь. Вот здесь, поняли, да? Судьба здесь находится. И когда чувство, собственно, достоинства, я, ощущение меня как личности, окружает судьбу, то это называется принятие судьбы. Вот когда чувство, собственно, достоинства принимает судьбу, в этот момент человек чувствует себя достойным. И это значит, что он властелин своей судьбы. Какие еще бывают варианты? Вот смотрите, допустим, человек полюбил кого-то и начал чувствовать, что он не может жить без этого человека. Впал в зависимость от человека. Не может жить без человека. Что происходит с чувством собственного достоинства? Оно начинает опускаться вниз. Это называется униженное состояние. Даже ведь само слово униженное состояние. То есть чувство собственного достоинства пошло вниз. Не то, что человек меньше ростом стал, да? Униженное состояние означает, что человек себя не ценит. Он говорит, я в себе ни красоты не чувствую. Это униженное состояние и есть. Вот. Это не значит, что красоты нет. Это просто человек не понимает ее, не чувствует в себе красоту. Он говорит, почему я девушка, я такая красивая, вроде все говорят, почему он меня не любит? Почему я не могу сделать так, чтобы он взял меня замуж? Не потому что ты некрасивая, а потому что ты неправильно настроилась. Потому что ты зависишь от него в своей любви. А надо, наоборот, отдавать ему любовь. То есть ты перетянула любовь на себя, одеяло на себя перетянул. И как бы близкий человек говорит, я с тобой спать не буду. Ты думаешь, блин, он меня не любит. Причем не любит, ты одеяло на себя перетягиваешь, он ему холодно с тобой спать. Он просто не спит с тобой, потому что ему холодно. Но если ты одеяло ему отдаешь, он говорит, я с тобой спать буду, потому что мне тепло с тобой. Ты ему все время одеяло отдаешь, да? Но если ты перетягиваешь, я хочу любить, да, близкого человека, я люблю, забираю у него всю любовь. Ему холодно, он не чувствует, и он уходит. Не потому что некрасиво, а потому что тяжело ему с тобой рядом, холодно. Нет счастья. Все, перетянуло. Но мы-то не знаем этого. Мы же не знаем, что мы перетянули. Просто я вот в таком состоянии нахожусь, я не знаю. Унижение. Когда человек унижен, он бледнеет, становится некрасивым. Униженный человек некрасивый. Также им следует знать, что чувство собственного достоинства может быть наполненным, а может быть пустым. Вот человек, допустим, достойный, но у него мало сил, не хватает сил. Когда сил не хватает, тоже не сильно большое достоинство из человека излучается. Да? Вот, допустим, продаются две собачки. Одна собачка породистая, крутая, у нее там медали, наград, но ее заморили в доме, то есть ее на улицу не выгуливали. И в результате эта собачка, она стоит такая заморенная немножко. Будут покупать, нет? Ну, ее продают на рынке. Ну, кому она нужна, заморенная? Может, она больная какая-то? Вот, второй вариант. Собачку выгулили хорошо, она такая... Радостная такая, хвостом виляет. Но она дворняга простая. Будут покупать? Будут, потому что она радостная. Понимаете? Сразу купят, потому что от нее исходит энергия. Это энергия природы на самом деле. Она ее просто постоянно выгуливает, она такая радостная. Все потому, что у нее есть силы жить. Силы жить идут от природы. Понятна система или нет? Если вы заморенная собачка, сидите дома и хотите замуж, невозможно. Потому что должна энергия красоты, природы должна исходить из женщины. Нет, значит, на тебя посмотрим. Видите, как оказывается просто. Чувство собственного достоинства может быть наполненным или пустым. Может повернуто неправильно быть. То есть человек из себя что-то корчит, а надо просто быть женщиной. Женщина означает... Заботиться обо всех, всех любить, служить. То есть нужно повернуть себя в правильное русло. И тогда ты, естественно, будешь красивой. Вот даже если девушка, допустим, едет в поезде или в автобусе, она чем заниматься должна? Любить природу, всем улыбаться, всех радовать своим присутствием. И тогда она будет красивой. Если она сидит, печалится, кому она нужна такая? Как выглядит достойная девушка, которая... Вот как девушка наполняется энергией красоты. Хотите послушать песенку? Будете наполняться потом, то же самое делать? Хорошо. Давайте попробуем.
Вижу, 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 дорога не кончается. Пути то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорно, небо чистое, а небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя, рядом и нельзя. Ты нам часто всем счастье кажется рядом совсем, а идти до него далеко, далеко, далеко.
Па-па-па-па. Видите, далеко и по барабану. Все нормально. Почему? Потому что наполненное. Наполненное. Да, наполненное. Ну, далеко, значит, далеко. Теперь смотрите, вот как наполненная девушка себя ведет. Чувство собственного достоинства, как ее работа. Она понимает, что она красивая или нет? Еще раз вас спрашиваю. Или у вас нет наполненных девушек? Есть? Вот когда девушка наполненная, она понимает, что она красивая, да? Давайте разберемся. Вот она наполненная с природы. Как она наполненная с природы? Она и любит. Всем улыбается, солнце улыбается, травки улыбаются. Для этого надо как не зашоренной быть, понимаете? Не компьютерной леди. Надо выходить на улицу иногда, наполняться природой, потому что компьютер тебя не наполняет. Будешь хоть породистая собачка, но некрасивая. Итак, наполненность природы, наполнилась природой. Что дальше происходит?
Смотри, шатер, не заглядись ты на красавицу. Тебе с дорогой горной не справиться. Ведь снежный взгляд порой, как поворот крутой, он может сразу перепутать все пути. Любовь девчонки непроста, как это кажется. Она по гору неприступную окажется, что гордый вид хранят и красотой моя. Они ведь рядом, но к ним сразу не дойти, сразу не дойти.
Гордый вид храня и красотой маня. Откуда гордый вид берется? Вот почему у собачки породистой в этой нет гордого вида, она такая. Почему? Потому что она заморенная. Видите, первый аспект жизни человека, как ни крути, это контакт с природой. Если человек здоровый образ жизни правильно не ведет, он хоть там у него правильно чувство собственного достоинства стоит, хоть неправильно, он все равно не будет чувствовать себя хорошо. Потому что человек – дитя природы, мы должны контактировать с ней, понимаете? Мы себя зашорили в компьютеры, в стены, а вокруг что у нас? В Владивостоке что вокруг? Море, которое дает человеку спокойствие, любовь, доброту, красоту женщине море дает. Поэтому возле моря люди все красивые обычно живут. Знаете об этом, что вы красивее, чем те, которые живут не возле моря? Красивее. Море дает красоту человеку. Надо ее получать, иногда выходить. Вот представьте, как бы вы сидите дома, да, и каждый день на улицу разносят блины, теплые такие, вкусные. Он говорит, что-то я голодаю. Это нормальная ситуация или нет? Говорит, что-то я не замужем. Вот оно море, иди, наполнись и выходи замуж. Чувство собственного достоинства движется. И постоянно человек должен следить за тем, что с ним происходит. Он не должен давать ему возможность никуда уходить. То есть нужно всегда принимать судьбу. Что бы с вами ни происходило. Потому что судьба, она зависит от времени. Время что такое? Это такая сила, которая всегда судьбу испытывает, напрягает. И люди, которые не знают об этом, они всегда бегут от напряжения. Вот плохо стало, и человек сразу, он как бы то ли в депресняк, то ли в униженность попадает. Вот, допустим, на работе не клеится, он сразу такой стал несчастной собачкой. Понимаете, надо просто принять судьбу. То есть человек, когда ему тяжело, он должен больше совершать аскез, больше молиться, больше свежего воздуха для того, чтобы больше усилий прилагать, для того, чтобы принять судьбу. Вот когда время надавило, понимаете, у нас есть контакт с временем. Вот человек жил нормально, он говорит, что такое, что произошло? Все как-то плохо стало. Почему так время действует? Депрессию вводит. То, что было раньше возможным, стало невозможным. Но если ты знаешь, как правильно жить, ты можешь, даже несмотря на давление времени, справиться с собой. Так, еще одна категория. Время, да? То есть это время, это не на часах. Это такая энергия, которая или облегчает жизнь, или затрудняет. Когда время затрудняет жизнь, то чувство собственного достоинства уходит вниз или назад. Когда чувство собственного достоинства уходит назад, означает, что у человека теряются возможности. Это состояние называется депрессия, или безысходность, или чувство пустоты, опустошенности в жизни. Человек жил нормально, да, жил, не тужил, тут бац, и что-то свалилось на него. И он не знает, откуда это взялось. Вроде бы все как раньше, природа там, солнце встает. И войны нет, да? А что-то какая-то тоска внутри. Так? Так действует энергия времени. И есть две категории людей. Одни просто ждут, когда все будет нормально, когда опять все будет нормально. Это ленивые люди, они не могут быть счастливыми. А вторая категория людей — это люди, которые берут и просто преодолевают энергию вот эту вот времени плохую. Но чтобы ее преодолевать, надо знать, как это делать. Понимаете, многие люди даже не врубаются. И поэтому они, вот, которые не врубаются, не знают, что делать. Они просто в шоке. И это состояние называется подавленность. Чувство собственного достоинства уходит назад. Ну, примерно так.
Из окна видна даль, так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить нету жизнь, так откуда взялась?
Как такой человек воспринимает мир? Смотрите. В результате влияния времени. Хватит стоять возле окна, займись чем-то полезным. Все пройдет. Анекдот про наркомана слушать. Наркоман стоит такой возле окна. Говорит: мама, может мне покушать? Мама говорит: покушай, сынок, ты уже третьи сутки там возле окна стоишь. Пора покушать. Так откуда взялась печаль? Она берется в результате жизни. Наступает тяжелый период. Неожиданно. Как он действует? Через людей. Люди начнут тебе делать плохо. Или изнутри начинают действовать. Депресняк пошел. Разлюбил близкого человека. Или он тебя разлюбил. Начались болезни. Или у близких начались болезни. Это так действует время. Понимаете, к этому влиянию времени есть три типа отношений. Первый тип отношений. Кто-то, наверное, порчу нагнал. И вы думаете: блин, я знаю, что происходит. Кто-то порчу нагнал. Но кто нагнал, не знаю. И идете куда? К бабке-гадалке. Потому что она-то знает, кто порчу нагнал. И кто нагоняет порчу? Бабка-гадалка. Она вам подсказывает, во что верить. Итак, после бабки-гадалки во что человек начинает верить? В злые силы он начинает верить. Что если кто-то глазами так сделает, то вся жизнь испорчена. Вот он начинает верить в это, и так и будет в его жизни. Потому что есть такой тип веры. Если человек верит, что его можно сглазить, значит, его уже сглазили этой верой. И кто-то из вас сейчас хочет поднять руку и сказать: «Олег Геннадьевич, а у меня точно так и было!» Вот как раз вы такой человек и есть. У вас такой тип веры. Вы верите в злые силы. Не в Бога верите, не в то, что человек может победить свою судьбу, а верите, что кто-то может там топнуть, хлопнуть, приплопнуть, и вся жизнь испорчена, все, ничего не сделать. Бред сивой кобылы. Второй тип веры. Человек думает, очень уверен, что злую судьбу, тяжелую судьбу можно преодолеть с помощью внешней какой-то деятельности. Ну, то есть любовь, счастье, гармония, красота, доброта, все это зависит только от трех вещей. Первое – количество денег, второе – положение в обществе, и третье – успех. Вот если деньги есть, положение в обществе хорошее, успех есть, значит, и любовь у меня будет, и счастье, все. То же самое, бред сивой кобылы. Я, знаете, очень много богатых людей знаю. Из них есть счастливые, а есть нет. И все зависит от того, как они относятся к жизни, а не от того, сколько у них денег. Есть бедные люди, очень счастливые. Вот они приняли всю свою судьбу и счастливы. У них маленький домик, но им нравится. У них мало кушать, но им много не надо. И так далее, понимаете? Тебя кто послал, Олег Геннадьевич? Третий тип веры. Человек верит, что если есть настоящая любовь, если есть знания, если есть глубокие отношения, значит, это и есть счастье. То есть счастье формируется в сердце человека. Понимаете? То есть я не против достатка, я не против положения в обществе. Я с этим всем согласен. Это все надо. Но это все вторично. Если у тебя нет любви, то хоть сколько денег будет, все равно ее не будет, этой любви. Понимаете? То есть если ты не умеешь строить правильные отношения, если у тебя нет верности, значит, тогда не будет любви. Вот ты, допустим, не верен близкому человеку, но у тебя много денег. Он может тебя любить, но эта любовь называется зависимость. То есть он будет унижен, этот человек рядом с тобой, ты счастья не будешь испытывать. Потому что если нет верности, счастья тоже нет. Для того, чтобы люди счастливо жили, нужна верность. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Понимаете, вот это вот означает. Не, это не означает зависимость от подруги, да? Зависимый человек уже трус по определению. То есть человек знает, что она ждет его, верит в него, что все будет хорошо. Знаю, не спишь. Там, ну, как бы, и в детской кроватки там тайком ты слезу проливаешь, да? Ну, то есть, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. То есть идея в чем заключается? В том, что верность дает силу человеку, верность близкого человека. И это и есть любовь. То есть любовь — это не означает, что мне как бы нравится, хорошо как бы с этим человеком. Любовь означает труд души, верность, чистота в отношениях, забота о человеке, ответственность со стороны мужчины. Вот это дает счастье в отношениях. Но это же надо знать. Люди многие думают, у нас с тобой любовь, а сам пошел в другой. Никакой любви не будет. Разрушены отношения. То есть без этих вещей не может быть счастья. Сколько бы у тебя денег не было, любовь не купишь, счастье не купишь, доброту не купишь, дружбу не купишь. Все это не купишь. Понимаете, как чувствует себя достойный человек? Давайте попробуем. Достойный человек означает человек, который может любить. Понимаете, который может принимает судьбу. То есть, если ты не принимаешь судьбу, чувство собственного достоинства не работает правильно, и любить ты тоже не сможешь. Попытайтесь это понять. То есть, сначала человек должен все принять в жизни. Такая вот жена – прими, дом такой – прими, работа такая – прими, иначе у тебя не будет нормально ничего. Потому что, если ты хочешь лучше чего-то, это после принятия приходит. Жену менять не надо, будет только хуже. А работа может развиваться, жилье тоже. Но в целом, как примерно выглядит достойный человек? Он все принимает сначала, а потом начинает развивать это все в своей жизни. Развивать отношения имеется в виду. И успех тоже приходит потом, потому что достойный человек — это какая собачка? Красивая, она всем нужна. Поэтому повышение по должности идет и все остальное.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново.
Ну как?
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Итак, что любит человек?
Мне немало дано, жизнь земли и равнина морская.
Жизнь земли и равнина морская. То есть человек любит природу, да? То есть наполняется природой. Мне дано. Вам дано? Вот море дано вам или нет? Подумайте. Кому-то дано, а кому-то не дано. Потому что он зашоренный. Ему только дано вот то, что из телевизора идет, и все. Подумайте, дано вам море или нет, хотя вы рядом с ним живете.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
Бескорыстная дружба — просто непростая же штука, да? Для этого надо трудиться сердцем для человека, чтобы бескорыстная дружба была. И не каждый может дружить бескорыстно, потому что еще надо испытать человека. Да? То есть, если ты нашел такого человека, у тебя бескорыстная дружба есть мужская. Это очень сильно наполняет чувство собственного достоинства. Три источника наполнения. Природа, я один только сказал, да? Добрые люди наполняют человека. Не близкий человек, а вообще добрые люди. И Бог. Три источника, которые дают чувство собственного достоинства, делают сильным. И значит, человек становится успешным. Почему успешным? Потому что такая собачка всем нужна. Она красивая, эффективная, радостная. Понимаете? Ну что? Наполненная, другими словами. То есть сначала надо принять судьбу. Если человек не принимает, то у него чувство собственного достоинства не встало в центр. Счастье туда не пойдет. Ни от природы, ни от людей, ни от Бога. Невозможно. То есть первое, что нужно — принятие судьбы. Поэтому Иисус Христос показал, что самое главное. Принимай судьбу сначала. Свой крест неси. Никуда не дергайся. Иначе не будет счастья. Мы думаем, что счастье, когда мы избавляемся от чего-то. Я буквально вот в Иркутске позавчера с одной женщиной общался. Ей объяснил, она все приняла в жизни. Такая: ой, говорит, Олег Иванович, такое облегчение. Я ее не облегчил вообще-то. Я говорю, вот это принимать, то принимать, с этим жить, туда, отсюда не уходить. Она такая: все приняла. Потом: ой, как хорошо. Убирайте мне глаза светить. Понятно, да? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что принял судьбу, и после этого начинается успешная жизнь. Все поменяется, судьба поменяется, если ты ее принял. Чтобы победить судьбу, надо сначала ее принять. Чувство собственного достоинства должно встать в центр. Униженное вниз пошло. Это что такое униженное чувство собственного достоинства? Человек становится слабым. Обычно это когда человек зависит от кого-то. Зависимость, понимаете? Униженность, зависимость означает. То есть или безответная любовь, или ты зависишь от начальника. Почему? Потому что ты привязан к зарплате. Просто так же человек не будет работать, если над ним унижают его. Нужны деньги, значит, большие деньги там. Человек не хочет уходить, и поэтому он унижается. Он счастлив, этот человек? Нет. Он потерял себя, человек. Из-за денег. То есть зависимость, привязанность унижает человека. Если у тебя зависимости нет, ты будешь унижаться? Нет. Наоборот, самодостаточность, она привлекательна. Вот, допустим, был такой фильм, посмотрите, советский, «Девчата» называется. И там один крутой парень такой решил, как бы, ну, показать всем, что он любую девушку может, как бы, вызвать у нее любовь. Ну, любой вообще. Он такой крутой, у него чувство собственного достоинства сильное. Ну, и выбрал себе девушку, которую он должен соблазнить. И он такой, ей такой, типа, ну, иди сюда со мной танцевать. Она такая посмотрела на меня. Сам иди. Ну, не ту выбрал, понимаете? В результате он в нее втрюхался, не она в него. Как и должно быть. Ну, то есть, и она показала, вот как девушка достойно себя ведет. Она не зависит от парней. Она радуется, смеется, но при этом не теряет себя. Не зависит. Понятно, да? И значит, она выйдет замуж. Но если она потерялась, не выйдет. Это униженность нас называется. Депресняк, назад чувство собственного достоинства ушло. Тоже вот хорошая песня Цоя, мне нравится вот на эту тему. Следующее состояние, гордость, чувство собственного достоинства уходит вверх. Человек такой, как он, ну че, такой весь крутой. Когда человек гордится собой, кажется, что он достойный. Вот это вот иллюзия, кажется, что он достойный. На самом деле он слепой. Достойный человек — это тот, который может своим достоинством с кем-то контактировать. Гордый человек может с кем-то контактировать, он может кем-то, кого-то любить, кого-то уважать. Он пустой, он одинокий, потому что он сам в себе, понимаете? Он, так сказать, вдохновился самим собой. И в результате все, счастья никакого нет, потому что Богу не нравится в сердце этот человек. Он отталкивает от него всех людей, от этого человека. Гордость так действует. Следующее состояние называется суета. Это особое такое состояние, в котором пребывает большинство людей в современном обществе. Почему? Потому что люди думают, что счастье находится где-то в будущем. Это тоже определенный тип веры. Есть три типа веры. Первый тип веры – это вера в злых духов, да? Или в то, что меня сглазили, испортили. Второй тип веры – это вера в будущее счастье. Вот это вот вера в страсти называется. То есть вера в невежестве – это когда человек мнительный, он думает, что все плохо. Вера в страсти означает, что человек верит в удачу. Вот когда денег заработаю, тогда я буду счастливым. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. А сейчас пока учусь в институте. Выучился. Вот поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот стану на работе хорошим, как бы, специалистом, тогда буду счастливым. Стал. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Представляете, это уже не скоро. И так далее. Человек постоянно живет в будущем. И это он привыкает к такой жизни. Он заходит в автобус, и что он думает? Когда приеду, тогда буду счастливым. Он ждет, когда приедет. Когда автобуса нет, он тянет глазами, автобус стоит. Ждет автобус. Он не живет в это время. Когда он сел в автобус, он живет? Нет. Он ждет, когда приедет. Когда он приехал, он живет? Нет. Он идет, когда приду домой, тогда буду счастливым. Пришел домой, он что, счастлив? Нет. Он ждет, когда сядет за телевизор. Сел за телевизор, он счастлив? Нет. Он ждет, чем закончится. Закончился он счастлив? Нет. Он идет спать. Потом заново опять все. И так всю жизнь. Это называется жизнь в суете. Человек, когда суетится, его чувство собственного достоинства уходит вперед. Это напрягает человека. Человек становится напряженным. Когда назад уходит чувство собственного достоинства, человек становится депрессивным. У него нет сил жить. Когда вперед, он становится напряженным. Когда вниз чувство собственного достоинства уходит, человек становится... Вот. Когда вера, тоже ничего хорошего. От чего вот инсульт, инфаркт бывает у руководителей? От гордости. Энергия постоянно бьет по башке. Идет вверх, наполняется. Гипертония наступает, повышенное давление. Почему? Потому что человек не может быть смиренным, не может отдавать. Он копит себе все. Ба-бамс! Удар. Энергетический удар, и человек лежит. И дальше, когда он гордился собой, дальше что получает он? Паралич, да? Дальше гордиться есть чем? Нет? То есть, когда человек туда, он куда? Потом вниз. Если человек вперед, суетиться, дальше что будет? Депресняк, назад. Понимаете, да? Ну, то есть, вот это вот качание чувства собственного достоинства означает неуспешная жизнь. И оно еще может качаться вправо-влево. Когда вправо качается сильно чувство собственного достоинства, человек становится таким нахрапистым, злым. Когда влево, он становится плаксивым. То есть левая сторона, это женская сторона, правая мужская. Если у мужчины вправо качнулось, он начинает злиться, кричать, это плохо? Плохо. Сильно плохо? Нет. Если у мужчины влево качается чувство собственного достоинства, начинает плакать, это плохо? Сильно плохо. У женщины влево качнулось чувство собственного достоинства, она плакать начала. Плохо? Плохо. Сильно плохо? Нет. А, кстати, интересно, женщины воспринимают. Если у мужчины на грубость пошло, как бы, это плохо, да? А у женщины на плаксивость? Нормально. Ну, женщин так считают. Это тоже интересная тема. Итак, у женщины пошло на грубость плохо? Сильно плохо. У мужчины на плаксивость сильно плохо, а у женщин на грубость сильно плохо. Понятно, да? Это называется ломается личность. Мужчина ломается, когда он плачет, женщина ломается, когда она начинает жестить. Ну, то есть, понимаете, вот женщина терпела там в семейной жизни. Но я не говорю о том, что она там психанула, это называется эмоциональность у женщины. Она там кричит, руки вот так ставит, это эмоциональность, это не грубость. Но когда у женщины пошла грубость, что она делает? Она берет чемодан и уходит просто. Это уже жесть. Это означает, что ее переклинило. Она потом месяца через три поймет, что она совершила ошибку. То же самое мужчина такой, когда его вот, ну, когда он пошел в эту сторону, это значит, он сломался. Если мужчина ломается на слезы, женщина ломается, соответственно, сразу на жестокость. Понимаете, да? Ну, то есть это неблагоприятно. Откуда берется суета? Вот почему человек в напряжении живет? А напряжение или суета берется от неправильного типа веры. Неправильный тип веры. Человек верит, что он счастливым будет, если он получит удачу. Некоторые считают удачей деньги, поэтому они много работают ради денег. Некоторые удачи считают любовь. Некоторые удачи считают власть и так далее. Но в целом, человек, который верит в удачу, он на самом деле настроен неправильно. И в конечном счете он удачу не получит. Потому что только правильный настрой, когда чувство собственного достоинства находится в центре, а не ушло вперед, тогда человек становится успешным. Потому что он обрел себя. Сначала надо себя обрести. Потом уже ты обретешь весь мир. Как выглядит примерно человек, который верит в удачу? Ну, сначала все вроде хорошо. Да? Давайте послушаем песню.
Завтрашнего дня прилетела крыльями звеня.
Птица счастья какого дня? Завтрашнего. Слушайте дальше.
Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе звездном серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Уже получил счастье.
Надежное сердце, любовь сохранит. Сердце, любовь сохранит. А птица удачи опять улетит.
Поняли, да? Опять улетит. Вот в чем прикол-то. Как можно в это верить? Но интересно, что в песне поется, что с ним дальше будет на самом деле. От такой веры. То есть человек верит в удачу. И он пашет ради удачи тоже. Ради. Всю жизнь убивает. Это знаете, с чем сравнивают? С Ведой сравнивают, что вот эта вера в удачу, она, ну, эта вера осла который делает пользу на самом деле, родине приносит. Вот смотрите, раньше электричества не было, но воду из колодцев качали, не надо было там ведром набирать, если у тебя есть мозги. Для этого надо просто поставить осла и повесить ему морковку впереди. Ну то есть и чем занимается осел весь день? Он верит, что если он как бы раз пробежит вот так быстрее, то морковка она прямо до рта, а там так все рассчитано, что она ну, до рта не долетает. Ну же осел. И он поэтому бегает за морковкой целый день. И в это время он крутится, он же бежит по часовой стрелке. И вода поднимается в дом, там все нужды удовлетворяет. И в конце дня ослу и так дают морковку. Он же должен жить, иначе он бегать не будет, загнется. На следующий день он опять верит в удачу, понимаете? Опять бежит за морковкой. Ну стоял бы, все равно морковку получил, какая разница. Я вам не говорю о том, что не надо работать, там надо лежать и балду гонять. Я говорю о вере сейчас, потому что когда человек верит в удачу, он упахивается как ишак, понимаете? Он берет ипотеку. В результате этого он работает в два раза больше, чем ему положено. Потому что ипотека, как говорят, 7% годовых. Это не 7%, посчитайте. Вы выплатите в два раза больше. В этом обман заключается. А так вы в два раза быстрее получили свою квартиру. Но когда человек живет в квартире ипотечной, он счастлив? Нет. Потому что счастье бывает, когда человек свободен. А если он в рабстве находится, какое тут счастье? Вот вы в гостинице живете, там есть счастье? Нет. Вроде бы вы там, ну вы же тоже заплатили за квартиру, значит ваше. На время. А тут вы думаете, это совсем наше. Не факт. Если ипотеку не выплатишь, они только эту квартиру отнимут, еще и то, чтобы до этого было. Ну ладно, зря на лекцию пришла. Не волнуйтесь, мои хорошие, знание, оно имеет сначала горький вкус, потом сладкий. Все нормально. Итак, слушаем песню дальше.
Будет утро завтрашнего дня, кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я. Страшного дня нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня.
Блин, уже знает, что кто-то, а не я, и все равно туда лезет. Почему кто-то, а не я? Знаете почему? Потому что такой тип веры не рождает удачу. Веды говорят, что если человек бежит за счастьем, счастье бежит от него. Потому что счастье – это энергия Бога. И только Бог решает, кто будет счастлив. Понимаете, если человек просто хочет быть счастливым, потому что он хочет, чтобы счастье выбрало, он бежит за счастьем, то он ничего не получит. Но если человек делает то, что Богу угодно, допустим, радостно трудится, я шагаю с работы усталым, да, то есть человек радостно работает, любит друзей, заботится обо всех, всем желает счастья, не думает о себе, то тогда кто о нем думает? Бог думает о нем, он ему дарит счастье. Счастье приходит тому, кто забыл про себя. Чувство собственного достоинства должно направиться на других. Вы скажете, если других жить, они обнаглеют. Вот. Факт. Но это только первая одна половинка медали. А вторая, у них появится благодарность в сердце за то, что так делаешь. И эта благодарность – возможность воспитывать человека. Понимаете? Ну, то есть любовь, она имеет две половинки. То есть сначала ты заботишься о человеке, он немножко наклеит, а потом ты можешь уже его воспитывать. И постепенно отношения приходят к гармонии через вот эту аскезу. Но человек даже, когда он просто служит другим, он уже счастлив в это время. Потому что он забыл про себя, и энергия счастья зашла в него. Но в целом, как бы иногда бывает и так, что у человека, который верит в удачу, вдруг удача все-таки приходит. Знаете, это проявляется через знаки различные. Вот, допустим, человек любит, допустим, синий цвет. Вот почему иногда человек одевает синий? Потому что ему нравится, да? Это цвет удачи для него. Ну, допустим, да? Вот. И он увидел такой синий на проводах, такой, да? Он, ух ты, как все будет классно. Не так оно и есть. Это признак удачи, понимаете, удача же приходит в жизнь. Просто поймите, если человек верит в удачу, и к нему пришла удача, это вообще капец. Человек теряет себя полностью. Одна женщина у меня лечилась от сахарного диабета. Я ей подобрал травы, и у нее снизился сахар. Она пьет травы, сахар снижается, она инсулин отменила, сахар в норме. Она прибегает ко мне. Я говорю, спокойно. Помогли! Я говорю, спокойно. Успокойтесь, иначе будет хуже. И она меня не слышит. Через 3 дня сахар опять поднялся, травы не помогают. Почему? Потому что она истратила все свое благочестие, она перерадовалась, будем так по-русски сказать. Второй пример. Допустим, у вас есть деньги купить дом. И дом появился. Вот такой дом. 2 раза дешевле. Заходите, все, блин, классно. Там европейский ремонт, там или какой, японский. Вот. Все круто. Быстрее покупать дом. А то кто-то другой купит. Удача? Нет. Очень неблагоприятное состояние. Это признак того, что все будет плохо. Прежде чем покупать дом, успокойтесь. Если вы не можете успокоиться, даже помолились, не можете успокоиться, вот этот дом не покупайте. Там засада. Или, допустим, человек попался, очень хороший, все классный человек вообще. И ты, так люблю, не могу без этого человека. Успокойся. Если не можешь успокоиться, с этим человеком ничего не будет хорошего. Это 100%. Это неудача. Никогда не верьте в это, понимаете? Не верьте в удачу. Верьте в труд души. Вот если спокойно на сердце, вот, допустим, человек попался, ты его любишь, он тебя любит. Но это любовь спокойная. И ты спокоен, допустим, выходит замуж спокойно в сердце. Не Женя так, уааа, мне достался такой классный человек. Спокойно в сердце. Значит, будет хорошая судьба. Если Женя в сердце, значит, будет бразильский телесериал. Потому что ты от него сильно ждала, и в результате что происходит? Очарование на что сменяется? На разочарование. И ты его зарубаешь еще своим ожиданием. Ожидание от человека излишне как называется? Ревность. Туда не смотри, туда не ходи без меня, нет, только со мной. Все, он не может жить уже. Страшное дело. Итак, но мало того, что провода синим инеем покрылись, небо синее такое, еще луна синяя такая вообще. И поезд, который подошел, блин, синего цвета, как я люблю. И я куда еду на этом поезде? К своему любимому. Я из поезда смотрю, такая птица синего цвета летит, блин. Все будет Кока-Кола. Это очень неблагоприятно, когда человек верит в удачу. Надо верить только в свой труд. Это вера в удачу. Кому песня понравилась? Значит, вера у вас такая есть. 100%. Но я не против, все нормально. Я тоже не против удачи, но надо к этому относиться поспокойнее, мои хорошие. Иначе будет хуже. Что же приносит человеку хорошую судьбу? Приносит труд души. Человек должен научиться принимать свою судьбу. В чем заключается мое послание сегодня вам? Посмотрите в свое сердце. Если вы чувствуете там трудность, печаль, тоска, или да, у меня все классно, Олег Геннадьевич, это тоже плохо, понимаете? Гордость, трудность, печаль, тоска, суета. А когда лекция закончится? Так, у меня там дети голодные, надо быстрее бежать, что-то он болтает и болтает. Что он хотел сказать? Это суета. Суета, расслабься, успокойтесь. Хотите что услышать, надо прийти в себя, успокоиться. Иначе вы ничего не услышите. Посыл мой такой. Все начинается с принятия. Если чувствуете, судьба вот сейчас тяжело, на сердце камень лежит. Поднимите руку, кто так чувствует. Это значит, у вас наступил тяжелый период. Сразу вам хочу сказать. 100%, что ваша эта судьба приковала вас к кому-то. Если у вас камень на сердце, вы 100% считаете, что судьба тут ни при чем, виноват вот этот человек. Поймите, так действует судьба. Или кто-то еще виноват, что-то виновато, понимаете? Но никогда не бывает так, чтобы человек просто понял, что пришел плохой период. Обязательно он приковывается в своем психике к кому-то. И эта прикованность разрушает его чувство собственного достоинства, становится зависимым. То есть, другими словами, моя судьба зависит от этого человека. Если он не перестанет делать так, то я счастливым не буду. Это засада. Если камень на сердце, проанализируйте, кого вы считаете причиной своей несчастья, и поймите, что так действует судьба. Человек, несомненно, этот будет делать плохо. Несомненно. Но он тут ни при чем. Это судьба ваша, через него вас мучает. Если вы это поймете, принимайте судьбу. Вот как он себя ведет, старайтесь принять. Вы скажете, у меня нет силы это принять. Правильно. Силы берутся от природы, добрых людей и от Бога. Но для того, чтобы силы появились, человек должен переключиться от этого человека в своих мозгах. Перестаньте о нем думать. Если вы думаете о ком-то, вы теряете туда силы, отдаете силы, отдаете силы, счастья нет в жизни, достоинства нет, чистоты нет. Почему? Потому что вы ждете, верите в удачу, ждете, когда этот человек придет. Это называется не вера в Бога, а вера в удачу. Потому что когда человек верит в Бога, он видит, что там не получается, ну в другом месте получится, чего как бы приковываться-то? В одну сторону зачем приковываться? Это неправильно, это болезнь, ее надо лечить. Даже человек знает, что это болезнь, он все равно ничего с ней не может делать. Почему? Потому что нужно поверить в то, что действительно дает счастье, облегчает сердце. Вот вера в человека, она мучает, она сердце отягощает. Почему? Потому что ты веришь в него, а счастье оттуда не идет, и тебе плохо. Ты ждешь, когда же он мне подарит счастье? Да не может человек столько счастья подарить, сколько ты хочешь. Только Бог, только природа, только добрые люди. Добрые люди — это не один человек, это в целом верить в доброту человеческую. Поэтому надо идти в храм, там, где люди вот добрые собираются. Они служат Богу, они желают всем счастья. Или на таких лекциях. Вот. Человек приходит, кому вот на этой лекции стало спокойнее, легче, поднимите руку. Вы наполнились энергией добрых людей. Вот они пришли все, раскрыли сердца, и вам стало легче. Понимаете, так вот действует судьба. То есть прежде чем победить судьбу, нужно человек сначала должен наполниться энергией счастья для того, чтобы ее принять, свою судьбу. Что значит принятие судьбы? Это значит, что камень превращается в трудность. Камень не исчез. Но что такое камень на сердце? Это что-то невыносимое. А что такое трудность? Это мой объем работы. Вот, допустим, после дня рождения, девушка заходит на кухню и такая «Вау!» И пошла. А там все, короче, бардак полный. На неделю мыть. Два варианта восприятия. Первый вариант восприятия. А все нормально, ничего страшного. И потихоньку начала мыть. Не заметила, как закончила. И в это время думает о чем-то другом. Не об этой грязной кухне. Второй вариант. Она увидела и ушла. И это что, камень на сердце? Плохая судьба стала. Она ходит, ой, какой кошмар. Все зависит от восприятия. Девушки, заходите на кухню с закрытыми глазами. Берите одну тарелку, я вам просто говорю, как делать. Берите одну тарелку и просто ради эксперимента помойте. Потом вторую, не значит, что вы все будете мыть. Просто одну сначала, потом вторую. Я вам расскажу сейчас. Вот я здесь, видите, какой веселенький, как мягкий, пушистый. Почему? Потому что это только второй город. А я проеду 7. Вот сейчас в этой поездке 7 городов будет. И на 7-м городе, я вам расскажу, что будет. Я уже знаю, потому что я езжу 20 лет уже. На 7-м городе, я когда утром проснусь, я буду чувствовать сильную тяжесть. Мне будет тяжело и плохо. И я буду думать, сегодня йогу делать не буду с утра. Ну что, у меня нет сил. А в сердце будет говорить, ну значит, ты лекцию нормально не прочитаешь. Нет, я буду улыбаться, смеяться. Не работает. Нужны силы. Ну ладно, тогда я сделаю немножко. Вот это правильно. Сделай не целое упражнение, а половину. Я начинаю делать половину упражнений, потом чувствую, можно еще половину. И я делаю целое упражнение. Потом следующее упражнение. Наполовину только смогу сделать. И начинаю делать наполовину, потом делаю полностью. И в конце, через 2 часа, я чувствую себя как огурчик. Бодрость, легкость, радость. Почему? Потому что я правильно отнесся к себе. Понимаете, я не посмотрел на всю кухню, а просто взял одну тарелочку, начал мыть. Потом захотел вторую. И так раз, все кухни нет грязных. Когда тяжелая судьба навалилась, человек не должен думать обо всей этой судьбе. Он просто должен знать, что это не тяжелая судьба вовсе, а просто труд души. Надо привыкнуть к этому, надо понять это все. И вот это вот восприятие мира называют успешная жизнь. Понимаете, человек, который так настроен, на него действует злая судьба. Знаете, злая судьба может скосить человека, он может умереть даже. Преждевременная смерть – это и есть влияние времени. Время так действует. Но если человек умеет принимать судьбу, принятие, это не означает там вдохнуть-выдохнуть. Это означает также образ жизни. Чтобы принять судьбу, нужна энергия природы, энергия добрых людей, энергия Бога. Когда энергия природы? Если судьба как бы действует на тело, и у тебя как бы пополз геморрой, его не надо запихивать пальцем. Надо понять, что если он как бы полез, это значит, что у тебя не хватает энергии природы. Иди побегай на природе, сделай зарядку, и он сам залезет назад. Почему? Потому что геморрой вылазит, потому что на него давит время. Я вам серьезно так и говорю, это напряжение заставляет его вылазить. Нужно просто наполниться энергией природы, которая уберет напряжение, и организм сам восстановится. Понимаете, да? Я вот так утрирую, чтобы вам весело было. 3 часа же тяжело слушать. Вот, поэтому вот просто вот попытайтесь понять, а я вам серьезно так и надо делать, я вам серьезно об этом говорю. Итак, когда энергия времени на вас действует, нужно знать, что делать. Вот, допустим, если вы чувствуете, замуж не могу выйти. Это что значит? Это значит, что у тебя не хватает на это силы просто. Потому что если сила пойдет внутри, девушка становится красивой, потому что женское тело, оно само естественно становится красивым, если есть сила. Теперь надо вопрос понять, откуда берется эта сила. Она берется от добрых людей. Как она приходит в женщину? Приходит из благодарности. Откуда берется благодарность, если ты для них что-то делаешь? А если ты сидишь просто, ой, одна, что-то я. Тогда никакой силы не будет. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Понимаете? Вот это неправильное мышление. И она дальше перечисляет, что ей нужно. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Тещу маму называл, был спиртному равнодушен. В беседе был не скушен. К тому же, чтобы он и красив был, и умен. Классно. Это называется мечта, чему учит современная психология. Вот запомните, это полная чушь. Если человек зашел в это состояние мечты, шансов нет. Потому что мечта это и есть. Чувство собственного достоинства ушло назад. Человек сидит, ничего не делает. Свет горит, дом стоит. Из окна видна даль. А я все одна. Вот эта мечта, понимаете, она ничего не меняет. Чтобы перестать быть одной, надо принять судьбу. А судьба какая у тебя? Заботиться обо всех, всех любить. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, да, состояние Золушки. Вот чем Золушка занималась? Она всем служила, радовалась, ее все унижали. В результате вышла замуж за принца. Эти коровы остались в одиночестве. Ну, то есть надо всех заботиться, пускай тебя считают ненормальными. Люби всех, заботься обо всех, радуйся всем. Живи на светлой стороне. В результате ты станешь красивым. Ну, то есть человек должен понять, что женщина должна понять, что есть человеческая сила, она дает успех в социуме. Вот, допустим, чего тебе не хватает? На работу не можешь устроиться? Ну, иди мечтай. У вас работа есть. Для такой собачки нет. Почему? Потому что собачка вся затюканная, несчастная. Чувствует, что никогда на работу не устроится. Никогда, значит, никогда. Понимаете, для того, чтобы устроиться на работу, надо начать функционировать как мужчина. Прежде чем идти к работодателю, начни что-то делать. Полюби труд. Вот ты хочешь, чтобы тебя на работу взяли? Стань наполненным. Пустые люди никому не нужны. Иди, начни просто что-то для кого-то делать. Пойми, что ты, тебя не берут на работу, потому что ты работу не любишь. Ты деньги любишь. Ты не любишь работу. Ты потом говоришь, мне работать надо мало, а денег надо много. Это и есть мечтательство, только по-мужскому уже. Вот женщина мечтает за принца выйти замуж, а сама не алло. Точно так же мужчина хочет много денег, а сам не алло. Понимаете? То есть, ну что нужно? Нам нужно просто иди что-нибудь делай для кого-то. Иди дрова поколи, иди там покопай. Ну сначала человек просто бесплатно, ну просто себя включает на деятельность, понимаете? Если у тебя даже сил нет делать, ну начни бегать. Сначала мужчина должен начать физически заниматься, чтобы у него волевой импульс появился, чтобы силы появились. Потом иди, заботься обо всех, что-то делай для всех. И тогда 100% у тебя появится вот это чувство в сердце. Ты приходишь к работодателю каким? Наполненным. В результате тебя легко возьмут на работу. Почему? Потому что ты красивая собачка. Жизнерадостная. Хвостиком виляешь. Блин, такие всем нужны. А если ты породистая, много дипломов, образование крутое, Кембридж. Да никто тебя не возьмет. Вот критерий красивой собачки, смотри. Мужчины, слушайте, как наполняться силой, дающей устроиться на работу, возможно.
Приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице, просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Понятно, нет, система? Система ясна? Включись. Включился, значит, ты приходи к работодателю. Чувствуешь, ты включился, все. Тебе и так классно жить. Иди, тебя возьмут на работу. 100%. Почему? Потому что ты понял, как жить правильно. У тебя чувство собственного достоинства встало на место. Одна девушка спрашивает меня, когда конкретно я выйду замуж, Олег Геннадьевич? Я говорю, по времени могу, не могу сказать. Ну, по ощущениям можете сказать? Могу по ощущениям. В тот момент, когда ты уже будешь чувствовать, что тебе и так хорошо, в этот момент ты выйдешь замуж. Когда ты стала наполненной уже, есть мужики, нет, не все равны. Значит, в этот момент им будет уже не все равно. Это я вам точно говорю. И у вас будет выбор. Будете смотреть уже. Много будет вариантов. Почему? Потому что такая корова нужна самому. Помните, да, мультфильм? Мужик, как бы, не было правильного оценки своей коровы. Он принес и пришел ее продавать. И тут попался продавец, который правильно понимал корову. И он-то говорил правду всю про корову. Тот слушал, слушал и говорит, я не продаю, и пошел. Такая корова нужна самому, говорит. Знаете, представляете, вы жили с мужиком, не принимали судьбу. Я вам говорю про вашу жизнь. Потом его бросили. А потом он нашел себе другую. И вы кусаете локти. Потому что оказалось, что был-то неплохой. Остальные все хуже. Да? Знакомая ситуация. Почему так получилось? Потому что не приняла судьбу. Думаешь, что будет все сахар, должно быть. Нет. Судьба означает труд души. Нужно учиться принимать. Иначе счастья не будет. С чего все начинается? Чего все начинается? Наполненность. Сначала надо полюбить природу. Вы слушаете лекцию вообще или нет? Ладно, напоминаю вам. Сначала надо наполниться природой. Чувство собственного достоинства потом станет крепким. Пустые люди не могут быть счастливыми. Начните работать над собой, начните себя тащить на природу, начните поститься, начните бегать, начните йогу делать. Иначе счастья не будет, понимаете, все начинается. Начните жить сначала. Женщина включает себя через творчество. Даже бегать надо одной ногой писать, другой зачеркивать. Понимаете, то есть женщина по-женски должна все делать, она должна красиво все делать. И тогда она будет счастлива. Лучше с кем-то бегать вместе с подружкой. Потому что энергия обмена любви будет. Мужчине надо побежать в судьбу, а женщине включать чувства надо. Но через движение тоже. Но сначала человек должен наполниться природой.
А ну-ка песни нам про мой веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер. Веселый ветер, моря и горы.
Наполнился ветром, веселым ветром наполнился. Дальше что будет? С чего все начинается? С энергии, с природы, с добрых людей. Иди, если у тебя нет здоровья, на природу, если у тебя нет. А хорошее настроение — это тоже энергия природы. Концентрация внимания на работе — тоже энергия природы. Это у меня, я не знаю, я работать не могу, у меня нет концентрации. Концентрация — это энергия ветра, воздуха. Олег Геннадьевич, что-то я не могу расслабиться постоянно на работе. Это энергия земли. Что-то у меня контакта с людьми нет. Это энергия воды. Что-то не радостно на работе. Это энергия солнца. Ничего-то как здесь такое. Это энергия пространства. Иди наполнись и работай нормально. Что ты гонишь? Люди выдумывают все. Мне эта работа не подходит. Почему тебе не подходит? Мне здесь как-то тяжело. Да ты не наполни просто. Наполнись, и все будет подходить. Мне мужик этот не подходит. Жена не подходит. Работа не подходит. Неправильное мышление, понимаете? Вот, допустим, рука заболела, не подходит. Зубы заболели, не подходит. Глаз заболел, не подходит. Нет же такого мышления, правда? А что в остальном тогда есть? Бог дал работу — работай. Бог дал мужика — живи. Вот смотрите, интересно, да? Вот с телом у нас такого мышления нет. С родителями нет. С детьми нет.
С мужиком? Есть. Вот родители не подходят, пинка под зад, ребенок не подходит, пинка под... Все, пошел вон, не подходишь мне. Такого же нет? Бог дал родителей, Бог дал мужика, Бог дал тело. Все подходит, все принимаю. Доктор, я жить-то буду? Да я бы тебе не советовал. Смешно, да? Подходит, да? Тело подходит. Любое, неважно какое. Так? Но Бог, Бог мужика что ждал? Значит, Олег Геннадьевич, не того. Нет того. Но Олег Геннадьевич, вас все равно индивидуально еще спрошу после. Спросите. На всякий случай. Может, у меня исключение. Да, у вас исключение. Вы должны здесь на земле порхать и радоваться, а все должны мучиться остальные. Итак, видите, как бы неправильное мышление. Мы не хотим трудиться душой просто, не хотим принимать судьбу, поэтому мучаемся, страдаем. Там живут несчастные люди, горели, лица уже ужасные, добрые внутри. Страдают, понимаете, не принимают судьбу. Так все начинается с того, что человек принимает все, что вокруг, и у него чувство собственного достоинства встает хорошо. Каждое утро, каждый день человек должен все принимать. Жену принял, детей принял, Владивосток принял, Россию принял, президента страны принял. Все срослось, короче. Все срослось, ну все тогда, будь счастлив.
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь.
Все принял просто.
А просто летний дождь прошел.
И дождь принял.
Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза.
А вы на грозе пойдете на улицу? Ну, круто. Значит, уже неплохо. Ну, то есть человек сначала должен принять этот мир, понимаете, принять этот мир, а потом дальше все будет хорошо. После этого только. Понимаете? Если он не принял, ничего хорошего не будет. Примерно такая последовательность. Слушайте.
Да природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года. Надо благодарно принимать.
Я когда учился в прорубь купаться, да, меня инструктор говорит, ты прими. Воду вот эту прими, она тебе несет счастье, здоровье, прими. В ней сначала будет очень тяжело, но ты прими, ты никогда не заболеешь. И меня просто пинка под зад, и я в прорубь. Не объяснил все, и бам, и я туда, опа. Я тут, он говорит, ты принял? Назад меня вытаскивает. Принимай, давай. Хорошо, ага. Опять минут назад. Уже нормально потом. Принял, все нормально. Не принял, заболеешь. Услышали меня или нет? Даже ледяную воду можно принять и не заболеть. Ветерок подул, все, заболеешь. Не успела принять, заболеешь. Надо принимать. То есть человек принял природу, наполнился природой. Дальше что? Он может дальше побеждать судьбу. Я вам скажу, с чего начинаем? С природы, да? Дальше, судьба это что? Это уже наша жизнь, да? Что надо делать с ней? У тебя энергия есть от природы, Бог дал, от добрых людей есть энергия, от храма, от молитвы есть энергия. Дальше, принимай судьбу. Другого выхода нет. Чувство собственного достоинства не встанет на место. Встанет на место означает принятие.
Отзвук
когда спать не можешь, что надо сделать? Принять. Могу, не могу, какая разница? Сразу заснул. Почему бессонница? Потому что человек не может оторваться от какой-то мысли. Его мучает что-то. Он думает, думает об этом. А надо принять, сказать, ну и чувствуй, и так все жили, и нормально. И сразу заснул. Принял судьбу, заснул. Понятно? Благодарно. А дальше победа уже над судьбой. Знание, мудрость приходит после этого. Святое место, туда люди приезжали, очень возвышенные, умирать. Я видел, как люди благодарно принимали смерть, с улыбкой на лице уходили из жизни. И этот уход означает духовную реальность человека. Вот если человек принимает смерть, он уходит в духовную реальность. Смерть не может с ним ничего сделать. Даже в этом случае человек остается непобедимым. Но бывает еще круче. Я вам сейчас расскажу одну историю. Мне Бог дал это видение, потому что я видел этих людей. Понимаете? То есть я разок в этот госпис приехала девчонка, 22 или 23 года, у нее рак крови. Знаете, что такое рак крови? Это значит тю-тю. И причем тю-тю наступает не сразу. То есть у человека приступы, то есть выходит белая кровь, кровь, и она... Ну, не дает эритроцитам жить. То есть все больше и больше в крови, из белой крови, что наступает, в конечном счете человек задыхается, не может дышать, потому что нет красной крови. И так человек погибает от белокровия. И она не стала больше переливать кровь. Она год переливала кровь себе, ну то есть красную кровь. Вливаешь, можешь жить дальше, вливаешь, можешь жить дальше. Она перестала вливать красную кровь. Ей надоело, она решила просто уйти из жизни в святом месте. Она приехала радостная, принявшая судьбу. Классно? Вы еще не знаете пока, да? Слушайте дальше. Итак, она начала целый день молиться, ходить вокруг святого места, хотя у нее не было сил, она ходила вокруг святого места, молилась, купалась в святых реках и желала всем счастья, радостно служила в храме. Каждый день у нее был наполнен. Она была слабенькая, но она сколько могла, столько делала. Постепенно она начала делать все больше и больше и больше. И она вообще забыла про себя. Прошел месяц. Я смотрю, она у нее щечки уже румяные стали. Я говорю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, я не знаю, мне все равно. Я хочу просто, чтобы вот эти последние секунды своей жизни я потратила не зря. Поэтому я болезни своей думать вообще не хочу, и больше меня о ней не напоминай. И все, она отвергла всякую вот эти разговоры об этом все полностью. Просто посвятила себя вот этой жизни духовной. Стало все красивее, красивее, красивее. Прошло полгода. Я говорю, слушай, может быть, анализы сдать? Ну, если хочешь, я могу сдать. Пошла сдавать экзамены. Рак крови отсутствует. тю-тю, болезнь кончилась. То есть она правильно настроилась, начала жить в святом месте, и Бог подарил ей новую жизнь. Но это еще не все, что я хотел вам сказать. Через пару месяцев она познакомилась вот с таким человеком и вышла за него замуж. Она приехала умирать. Понимаете? И победила там болезнь. То есть, когда человек начинает настраиваться правильно, или он уходит из жизни с улыбкой на лице и уходит в духовную реальность, или он вообще остается жить. И то, и другое вот так вот. У меня был один человек там, он был очень возвышенный человек. Он был как бы духовным братом моего наставника. У него был рак лимфатических узлов. И настолько сильно у него много метастазов было, что аж попали в голову два метастаза, и он уже вот лежал, ничего не соображал. Его дочь попросила меня что-то сделать. Я поставил ему кору специальную, деревьев, которая могла, ну, какой-то шанс вылечить его. И у него начали рассасываться эти метастазы. Вот так попало, что вот эта кора, кора деревьев может очистить человека от опухоли. Но это не всегда бывает. Ну, вот в его случае так получилось. Один метастаз, второй, у него раз, он открыл глаза, начал соображать. На теле эти опухоли лимфатических узлов, они видны. Они начали один за другим рассасываться, что-то у него внутри, что-то видно, рассасывается, что-то внутри, не знаю, что там происходит. Ну, в общем, все рассасываться начало. Я говорю, поздравляю вас, вы вылечиваетесь. Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну, вам же лучше становится? Мне лучше становится. Он начал вставать, ходить. Я говорю, вы вылечите? Он говорит, это я тебе скажу, вылечиваюсь я или нет. Я говорю, не понял. Он говорит, понимаешь, надо понять, чего хочет Бог. Я пока не понимаю. И он молился, 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 и потом меня позвал, говорит, Господь хочет, чтобы я ушел. Я там в другом месте нужен. Я говорю, а почему тогда все рассасывается? Он говорит, это для того, чтобы я ушел в ясном сознании. Чтобы я молиться мог. Понял? Я говорю, нет. Он говорит, ну ничего, ты еще молодой. Поймешь позже. Я говорю, вас лечить? Да, лечи, конечно, все, лечи. Продолжай лечить. Через неделю я ставлю ему повязки с корой. Бац, все перестало помогать. Я ставлю, ничего не помогает. Меняю дозу, ничего не помогает. Он говорит, ну все, как бы, мое время пришло, можешь не мучиться. Все с себя снял. Сказал всем своим друзьям, в определенный день всем надо прийти ко мне. И начали все молиться, все вместе. И он среди ночи в состоянии радости, счастья, с таким сосредоточенным состоянием ушел из жизни. Понятно, да? И ушел в духовную реальность отправиться. А другой случай вообще уникальный. То есть человек, у него был рак печени, уже терминальная стадия. И он такой, жене говорит, слушай, мне кто-то звонит. Никто не звонит. Ну, скажешь, предсмертная галлюцинация, да? Я вам расскажу, что за галлюцинация была. То есть она ему дает трубку. Он говорит, да, я слушаю. И когда она спросила, он поговорил, она говорит, ты с кем говорил? Он говорит, я говорил со своим учителем. Он говорит, твой учитель уже 20 лет назад ушел из жизни. Она говорит, я с ним говорил. И что он тебе сказал? Он мне сказал, что завтра в полдень я вернусь к нему. Готовься, он мне сказал. Все, больше он ничего не сказал. Ну ладно, хорошо. Наступает полдень на завтра. Ну, он постился, молился весь, все время, всю ночь. Готовился. Наступает полдень. Жена подходит, смотрит, он такой счастливый лежит. Радостный. И он говорит, смотри, как красиво все становится вокруг. Она говорит, а ничего некрасивого не становится. Смотри в окно, благодать какая. Она смотрит, нет никакой благодати. Потом на него смотрит, он уже ушел из жизни вот так вот, с выпученными глазами от счастья. Нормально? Я вам почему это все рассказываю? Нет поражения в этом мире для тех, кто его не собирается признавать. Понимаете, да? Нет поражения. Если человек уходит в одухотворенном состоянии жизни, он уходит к Богу. Есть четыре типа ухода. Первый я вам описал уже. Второй, когда человек в молитве уходит. Но при этом он не находится в таком вот одухотворенном состоянии. Просто желает всем счастья. Он уходит в рай. Это материальная реальность, не духовная. Но там тоже нормально, лучше, чем здесь. Там все долго живут, никто не болеет. Вот. Третий тип ухода. Человек в жару такой уходит, как бы его жарит. Он такой страдает, хочет здесь остаться. Он потом рождается среди людей. И четвертый тип ухода, это когда человек уходит с воплями, в бессознательном состоянии. Он уходит в ад. Когда человек уходит в ад, у всех его родственников на сердце камень. Вот так пригибает внутри. Значит, что надо за него молиться, принять судьбу. Если не примете судьбу, значит, вас пригнет так, что можете тоже уйти из жизни. Понятно? То есть пошло гнуть, значит, надо молиться за него. Когда вы думаете о Боге, в это время вы побеждаете судьбу. Вот эта тяжесть, камень на сердце побеждается только мыслями о Боге. Когда человек молится, он думает о Боге. Второй вариант – жар в сердце, сильное ощущение разлуки. Не будете молиться, значит, вы там в жаре будете жить, жарить вас будет. Потеряете себя. Один раз в Москве один мой знакомый сказал, что нужно поговорить с его как бы знакомой одной. Никто не понимает, что с ним происходит. И не сказал подробности. Я пришел к ней, смотрю. Она очень сильно привязана к человеку. Вот то, что я диагностировал сердце. И смотрю, какие-то странные с этим человеком отношения. Я говорю, вы замужем? Она говорит, была. Я говорю, вы любите человека? Люблю. А почему вы не можете быть с ним вместе? Говорит, потому что не могу. Я говорю, что мешает? Она смотрит на меня. Вы этого не поймете. Я говорю, что с вашим мужем? Она такая посмотрела на меня. Мой муж год назад ушел из жизни. Я смотрел, у меня с ним связь остается. Я говорю, вы чего с ним встречаетесь? Она такая вздрогнула, смотрит на меня. Откуда вы знаете? Я говорю, я вижу по вашему состоянию. Оказывается, что произошло? Она его не отпустила, а когда человека не отпускают, он не может уйти. Он в тонком теле, каждую ночь приходит к ней, а потом мучается весь день, понимаете? Он же не может жить как человек, он ушел из жизни, он остался в тонком теле. И она его мучает, и он ее мучает. Так они год прожили. Она вся бледная, счастья нет. Я начал ей объяснять, что человека надо отпустить, подарить ему счастье, пожелать ему доброго пути. И только в этот момент она осознала, что человек уже ушел из жизни, начала плакать. Понимаете, и так постепенно, и он потом ей помахал ручкой, ушел. И так она начала приходить в себя. В чем проблема заключается? Проблема в том, что она не знает, что мы не теряем никого в этом мире. На тонком плане связь остается. Если ты готов служить людям, а не желать, чтобы они были рядом. Понимаете, желание, чтобы человек был это рядом, это эгоизм. И этот эгоизм разрушает жизнь. Поэтому люди страдают от того, что люди, близкий человек уходит из жизни. Но связь-то осталась. Можете желать ему счастья, молиться за него. И у вас в сердце наступит облегчение. И вы скажете, а в этом случае я могу выйти замуж? Есть два типа привязанности. Есть светлая память, чистая привязанность. В этом случае твое сердце не занято. Можешь выйти опять замуж. А есть зависимость. Вот когда есть зависимость, близкий человек ушел из жизни, ты ни за кого замуж не выйдешь. Будешь так одна и жить. Понятно, да? Даже в этом случае надо сдавать экзамены. Надо понимать, как правильно жить. Ладно, мои хорошие, я вас загрузил, мне кажется, по полной программе. Завтра продолжим загрузку, может, разгрузку уже начнем. Я сейчас вам кое-что объясню еще. У нас в конце лекции будет несколько мероприятий. Первое мероприятие, если вы мне подарили цветочки какие-то, а вот там у нас фрукты лежат, организатор, а вот цветочки, то я раздам фрукты и цветочки. Это благоприятно, обмен такой духовный. Вот. Второе. Вот после лекции сразу мы начнем повторять «Я желаю всем счастья» и будем слушать песнопения духовные. Это будет хор, православный хор на арамейском языке, это язык Иисуса Христа, будет петь «Отче наш». Что мы будем делать? Я вас буду обучать молитве. То есть это, ну, не будет молитвой, но когда люди слушают тех, кто думает о Боге, и вместе с ними молятся, то тогда способность побеждать судьбу возрастает в тысячи раз, нежели если бы я в одиночку это делал. Объясню почему. Потому что память, задавленная судьбой, имеет нулевую силу. Вот, допустим, у вас нормальный период жизни, вы можете сами молиться спокойно. Никто, никакой помощник вам не нужен. Но если вы находитесь под влиянием злой судьбы, она что делает? Она забирает память. Как есть такая песня. «Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь». Жажду забыть, понимаете, он говорит, жажду забыть, но память будет минувшая вновь, она не дает забыть. То есть память это и есть энергия, с помощью которой действует судьба. То есть судьба, она память нашу ведет на привязи и не дает нам отвлечься. Понимаете, когда плохой период идет, человек и днем, и ночью думает об этом, о своей жизни, он не может оторваться. Это значит, что она его убивает, так судьба. Единственный способ победить это все, это слушать тех, кто привязан к источнику освобождения. Вот эту привязь к тому, кто тебя убивает, можно разрушить, слушая тех, кто сильно настроен на Бога. Вот люди, когда эмоционально, счастливо поют о Боге, это сильно привлекает чувства. Понимаете, человек начинает слушать, и как они вместе с ними повторяют молитву, в это время в сердце наступает облегчение. То есть твоя память настраивается на энергию Бога, и только она может твою судьбу облегчить. То есть Господь начинает наполнять тебя силой, которая избавляет от страданий. Понятно? То есть по факту не человек виноват, что он не приходит, а так судьба действует. То есть когда приходит время одиночества, да, судьба привязывает к тому человеку тебя, который никогда к тебе не придет. И все, и ты мучаешься, и мучаешься. А что надо делать? Надо понять, что это действует судьба. Перестать думать об этом человеке. Понять, что это просто судьба действует моя. И начать думать о Боге. То есть думать в данном случае, повторять молитву вместе с теми, кто молится, не в одиночку. Потому что там в одиночку ты опять будешь думать не о Боге, а о том, о чем думается. И так постепенно у тебя в сердце спокойнее, спокойнее становится. И что происходит? Значимость вот этого события, которое тебя мучает, она начинает ослабевать, ослабевать, ослабевать. И, как говорится в Ведах, океан страданий превращается в лужицу от телячьего копытца. Вот такая вот маленькая. Ну, то есть, человек, то же самое событие, но ему как-то спокойнее воспринимать стало. Это значит, что он уже почти победил судьбу. Это все с помощью памяти о тех, кто молится. Повторяешь вместе с ними молитву и сильно слушаешь их, сильно слушать. И в это время надо прославлять Бога.
Смотри в меня.
Что делать во время молитвы?
Пойми,
Господь рассказывает.
Рисуй мой лик в сердца.
Родится. когда люди поют о Боге, Бог звучит в их звуке. Об этом говорят Священные Писания. Человек, если вместе с ними повторяет молитву, совместная молитва — единственная сила, которая спасает людей в этот век, в котором мы живем. Запомнили? Сейчас я вам покажу, как это делать. Есть три типа звука. Вот смотрите, допустим. Это молитва, под которую мы будем повторять. Первый тип звука эмоциональный.
Я желаю всем счастья.
Не совсем не поможет, потому что этот звук просто ты себе сделаешь хорошее настроение. И все. То есть ты никому счастья не желаешь в это время, ты просто балдеешь. Вот. Второй вариант, смотрите. Это звук памяти о себе. Ну, то есть ты как бы от себя говоришь.
Я желаю всем счастья.
Или если у тебя плохое настроение, то...
Я желаю всем счастья.
Понятно? И теперь третий тип звука. Ты теперь не собой занимаешься, а ими. Это звук памяти или звук разума называется. Вот смотрите. Я не своими эмоциями, а их эмоциями звучу. То есть звук памяти. Я настраиваюсь на тех, кто молится не своим силой, не своей силой, а их силой повторяю. Запомнили, да? Это то, что мы будем делать с вами во время настроя сейчас. У нас сейчас есть несколько минут по лекции по этой. Задавайте вопрос. Микрофончик есть, если? Ну, вы спросите. Да? Я и завтра буду об этом говорить.
Супруга, ну то есть, может быть, я была привязана к мужу больше, чем к Богу, и его сейчас посадили в СИЗО. То есть он находится.
Нет, это не с этим связано, это связано с влиянием злой судьбы. И только Бог в таких случаях помогает. Не добрые люди, не природа, а Бог помогает. То есть нужна молитва, чтобы это преодолеть. И лучше всего молиться в неподвижном положении тела.
Мы остались с ребенком. У меня два годика, девочка, она инвалид. Сначала я испугалась этой ситуации, то есть потому что я была полностью зависима от супруга, в финансовом плане и эмоционально. И то есть я молюсь, и я знаю, что другие люди молятся. Он находится в тяжелой ситуации, то есть его удерживают как особо опасного преступника.
Хотите знать мое мнение?
Нет, я просто, знаете, как ситуация такая, что вот я слушала вашу лекцию, то есть я все делаю так, как вы говорите, то есть я бегаю, я занимаюсь йогой, я стала помогать людям, но вот я видела с супругом, и он говорит, как ты чересчур хорошо ты живешь без меня, и также свекровь, она тоже... говорит о том, что
не слушать,
значит, ты не любила никогда
не мою слушать, не слушайте, они не понимают, как побеждает судьба. Не слушайте их. Некоторые люди думают, что если человек ушел из жизни, надо быть как Ишак. И это значит, что ты его любил. Я вам расскажу на следующей лекции «Настоящая любовь». Я видел, как человек уходит из жизни, как его жена верная, которая всю жизнь прожила, она отнеслась к этому. Не обращайте внимания. Хочу вам сказать одну вещь, им не надо об этом говорить, ни мужу, ни им. Вы можете его избавить от тюрьмы. Я это вижу точно. Вот сейчас вы уже победили судьбу на 30%. Когда будет 50%, он сам почувствует, что его выпустят. Не надо просто вам показывать свое состояние и им, этим людям, которые это не понимают. Можете рядом с ними находиться в состоянии печали. Но внутри себя побеждать судьбу, потому что у вас есть шанс. Глядя на вас, я вижу, что вы освобождаете его. Его могут не осудить. Или условно осудить. Там. Или очень мало ему дадут. Ну, то есть, что-то прямо сильно вы меняете в ситуации. Это то, что я вижу и чувствую. Я редко ошибаюсь в этих вопросах. А может быть, его просто быстро амнистируют. Ну, то есть, через год буквально. Ну, то есть, если уже сейчас вы можете своей молитвой сделать так, чтобы быстро... Ну, мне кажется, что вообще могут его не посадить. У вас очень сильно все получается. Не слушайте никого. Судьба всегда будет испытывать вас через глупых людей. Вот сейчас испытание не только самой тюрьмой, а также глупцами, которые вас сбивают с правильного пути. Не обращайте ни на кого внимания. Делайте все так, как вы делаете. Понятно?
Да.
Через полтора месяца может быть уже результат какой-то. Через, по вашей судьбе, через полтора-два месяца уже может быть хороший результат. Делайте нагрузку вот эту всю и набирайте силы от природы, молитесь, у вас все получается. И вы в сердце это тоже чувствуете уже. Так или нет?
Да, так. Я чувствую, я стала раньше, в 3 утра, 30 вставать, молиться. Потом я готова.
У вас сердце спокойствие появилось по поводу мужа?
Да, у меня появилось, я спокойна.
Первый этап спокойствия, победа над собой, потом влияние. Второй этап означает, что все, что он будет говорить, они будут слышать как правду. Это, ну, то есть они будут прислушиваться. И третий этап — изменение в сердцах у тех, кто хочет его осудить. Вперед.
Благодарю.
Молодец. Редкий случай, такое редко бывает, когда так человек сильно может действовать. У кого по лекции еще вопрос? Ну, вы спросите сзади, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. А вы говорите, что нужно спокойно относиться к какой-то работе?
Я не говорю, что надо спокойно относиться. Я говорю, что надо к этому стремиться. Спокойствие приходит через принятие судьбы. Принятие происходит через аскезу. Спокойствие... Как говорят психологи, например, человеку больно, психолог говорит, а ты не обращай внимания. И такому психологу хочется сделать вот что, засунуть ему в попу иголку. И когда он скажет, ой, мне больно, я скажу, а ты не обращай внимания, засунуть побольше. И тогда он поймет, что не обращать внимания невозможно на боль. Поэтому этот рецепт, успокойся просто, успокойся, не работает. Нужны силы, чтобы принять судьбу. Примется, успокоишься. Ну?
В общем, у меня проблема, когда я чего-то желаю сильно, и к этому стремлюсь, мне хочется этого добиться, и я, когда это достигаю, меня это Бог забирает. Я это...
Значит, сильно, вы сильно хотите, значит, привязывайтесь к этому.
Да, я понимаю. В большинстве случаев я потом стараюсь принять и успокоиться. Я успокаиваюсь.
Наверное, раньше принимать. Наверное, надо спокойно, стараться спокойно идти к тому, чего вы хотите. Тогда вы это получите.
Вот проблема. Я не понимаю просто. Когда я успокаиваюсь, и мне это дают, мне это уже не интересно, и мне скучно. И как бы я понимаю, что как-то типа
вам,
красок жизни.
Вам хочется тоски, да?
Нет, хочется типа вот я хотела, я это получила.
Сильно хотела и получила, да? Не получится. Надо победить желание, потом взять то, что Бог дал. Вот, допустим, сильно хотели мужика, вот такого, да? Молились, молились, успокоились, пришел такой мужик. Вы уже не сильно хотите, надо взять. Вот так человек должен жить.
Ну, как-то уже ничего не хочется, и скучно, неинтересно. А надо, чтобы вот хотелось, и такое пришло сразу. А когда не так, то вообще неинтересно. Как-то все спокойно так, скучно. Вы просто говорите спокойно принимать, и я не могу понять.
Я вас понимаю. Чем я могу вам помочь?
Я думала, вы мне объясните, зачем все ко всему спокойно относиться.
А я вам объясню, что у вас неправильное представление о счастье просто. Счастье – это когда ты получаешь все, победив судьбу, и потом пользуешься этим. Но понимаете, вы под счастьем понимаете сильное желание, а я под счастьем вам говорю спокойствие, чистоту, радость. Вот, допустим, для вас счастье – это когда вы на море сильно хотите. А я считаю, счастье – это когда обмен с морем идет, чистота такая.
А как переключиться?
О, вот это хороший вопрос. Вот на этот вопрос я могу ответить. Вы просто контактируйте больше с теми людьми, которые переключились. И рано или поздно у вас переключатель сработает, и вы из неудачника превратитесь в счастливый человек. Потому что это и есть философия неудачника. Ходить только то, чего не положено.
А я хочу четырехкомнатную квартиру.
Ах, положено только трехкомнатную. Все, на всю жизнь несчастный. А если аскеза совершал и положено уже четырехкомнатную, то тогда в сердце по поводу четырехкомнатной возникает спокойствие. Неинтересно, тогда пятикомнатную хочу. Это философия неудачника просто. Никогда не будет счастья в жизни тогда. Примите за счастье спокойствие, чистоту и радость, а не сильную нужду и сильную зависимость. Когда вы поменяете представление о счастье, тогда станете счастливым. Если сильно нужду, как бы тогда счастья не будет.
То есть мне смириться с тем, что вот так будет. То есть мне успокоиться и принять. Реагировать.
Смириться, знаете, как смириться? Смириться означает вот так. Или что вы понимаете под смириться?
Ну, типа, вот я чего-то хочу, и я буду работать над тем, чтобы этого не хотеть. Ну, и так,
нет, не так, надо просто работать над собой, и постепенно, когда вы будете этого добиваться, то у вас появится спокойствие. Вот, допустим, девушка хочет замуж. Что значит хотеть замуж? Значит, всех любить, всем служить, обо всех заботиться, забыть про себя. Делаешь так, потом постепенно желание замуж меньше, 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 и в какой-то момент раз, уже и так нормально одной. И в этот момент выйдешь замуж.
Ну и не надо потом.
Затем. Не понимаете? Оно не отвалится, оно становится спокойным. Хорошо, приведу пример. Есть два варианта хотеть яблоко. Вот стоит яблоко, да? Первый вариант. Второй вариант. Моя хорошая яблочко, я так рада тебе. Вот первый вариант. Яблоко убегает. Оно не выдерживает как нагрузки. Второй вариант. Оно само лезет в рот. Потому что есть два типа чувств. Есть чувства спокойные, светлые, радостные. Желание осталось, но оно стало просто спокойным. А второй вариант – это жажда. Человек жаждет. Хорошо, приведу пример. Вот человек в блокадном Ленинграде. Это реальный факт. Он не ел год. Почти. Почти не ел год. И врачи знают, я изучал эту тему, что есть две категории тех, кто не ел год. Первая категория, они к пище относятся спокойно, очень мало таких людей. То есть ему пищу даешь, он ест спокойненько, сколько ему надо, и все, чуть-чуть совсем, больше не ест. Вторая категория, они видят пищу и колбасят. Вот таких людей запирают в комнату, приносят им чуть-чуть еды и больше не дают. И они потом бьются башкой об стену, орут, хочу еще жрать. Им не дают, потому что если дать чуть больше, человек умирает от интоксикации. Организм не способен переварить больше. Даже, видите, в отношениях с пищей такая фигня. Если сильно хочешь, значит умрешь просто. И поэтому не получишь. Услышали, нет меня? Если вам не нравится, как Бог все создал, то берите пистолет, садитесь и... И все равно ничего не поменяется, потому что в следующей жизни вы в этом же состоянии родитесь. И опять будете думать, блин, что это за фигня такая. Почему, если мне сильно хочется, мне не дают? А когда все нормально, дают, когда уже не сильно хочется. Потому что счастье настоящее состоит из спокойствия, из глубины и чистоты, а не из жажды, как вы думаете. А? Увлечение чем-то, это означает объем работы. Вот, допустим, я чем-то увлеклась, это хорошо. Вот, допустим, я хочу сейчас сделать определенную вещь. Мне не надо, как бы, я хочу сделать такую программу, в которой бы люди могли легко определять, что им нужно кушать. Вот эта программа будет выдавать им рецепты, прямо рецепты, которые им индивидуально подходят. По их климату, по их организму, по их самочувствию, по их здоровью, по всему. Круто? Круто. Я это захотел 3 года назад. И просто в бешеном радости я понял, как это делать, состояние начал это делать. В результате у меня ничего не получилось. 6 раз я это переделывал. И потом, когда я уже успокоился, думаю, блин, ну я, наверное, никогда это не сделаю. У меня все получилось. И сейчас я просто эту программу доделаю. Скоро она начнет работать. Но только когда я успокоился, Бог мне ее дал. Так это не пресная жизнь, это называется счастливая, она полная, самодостаточная жизнь. У вас неправильное представление о счастье. Вы думаете, счастье это жажда, жар такой, понимаете? А счастье это чистота, радость, глубина, наполненность. Это другое совсем состояние. Вы путаете одно с другим. Надо, просто не надо зависеть ни от чего. Можете, вы эмоционировать же, девушка вот пела. Ты же, дорога не кончается. Она радуется солнцу, но она при этом не теряет себя. Понимаете, то есть она эмоционально, не то, что женщина должна быть такая. Здравствуйте. Не, она должна быть радостной. Но она не должна зависимой быть, терять себя не надо. Чем отличается, означает, что если когда ты теряешь себя, ты не можешь без чего-то жить. Ты ставишь условие Богу. Или вот это, или ничего. Я только с этим человеком буду. Это зависимость. Откуда ты знаешь, кем Бог хочет, чтобы ты была? Это Он решает, а не ты. Если ты принимаешь судьбу, и это нормально, и это нормально, ты становишься самодостаточно счастливой. А если ты начинаешь чего-то хотеть, значит тогда будет жесть. Слишком сильно что-то зависимость от чего-то хочешь. Пофигизм – это депресняк. Есть самодостаточность, это не пофигизм. Самодостаточность – это счастье. Пофигизм – это когда человек в депресснике. Свет горит, дом стоит, окна ведь на даль. Откуда взялась печаль? Пофигизм означает чувство собственного достоинства назад ушло. Человек на все наплевать. Но когда оно в центре, он счастлив. Он благодать Божию испытывает. Понимаете? Самодостаточный, удовлетворенный человек, добрый. Я пофигист, но я сильно что-то хочу. Вот представьте себе, сейчас вы пришли на лекцию. Сейчас я буду сильно хотеть, чтобы вы меня слушали. Вас тошнит через 20 секунд. Смотрите. Вам нравятся мои лекции или нет? Я сильно хочу, чтобы меня слушали. Нравится или нет? Ну, скажите. Тёма, смейте. Все уже? Хотите смыться? Да? Поняли теперь, да? Или еще не поняли? Или еще что-нибудь показать?
Вы даже здесь 3 часа сидели только потому, что в этом состоянии старался быть, которое приятно, приносит счастье. Я просто самодостаточно, спокойно, по-доброму читал вам лекцию, и вы сидели, слушали радостно. Все. Это и есть жизнь. Все остальное не дает жизни никакой. Понятно? Я вам просто объясняю. Мы же хотели успеха, я вам объясняю. В каком состоянии человек должен быть, чтобы был успех. Не хотите, мучайтесь дальше. Ваш выбор. Вот именно, если у вас внутри принятие судьбы, которое постепенно дает спокойствие и удовлетворение, это значит, что скоро успех. Я поэтому и спросил девушку, у вас сердце спокойно стало по поводу мужа? Она говорит, да, это подтвердило мои слова. Равнодушие означает неправильно работать чувство собственного достоинства, оно направлено на приобретение. Если человек всем служит, ему спокойно стало, он никогда не будет равнодушным. Равнодушие означает, никто не нужен. Чувство собственного достоинства успокоилось от того, что счастья пришло много. Я же вам говорил, что это неблагоприятно. Счастье много пришло и вас расслабило. Сини-сини-ини. Вот, понимаете? И вы еще ослепли, вы не знаете, что там будет на самом деле. Может, вам пинка под зад дадут. Ты едешь на синем поезде. Понимаете? Потому что ты ослеп. Ты уже едешь, ты ослеп. Успокойся. Приди в себя. Чувство собственного достоинства, правильная работа означает желать всем счастья. Перестань думать о себе. Есть 2 типа неудачника. Один, который сильно как бы вошел вот этот вот кураж от счастья и ослеп. А второй тип неудачника, это который себя считает неудачником. Один послушник, наставник приходит, я самый падший. Он говорит, да не самый падший, ты просто падший и все. Перестань думать о себе, займись чем-то полезным. То есть переключил его чувство собственного достоинства на других людей. И тогда пофигист это кто? Думает о себе. Счастье достаточно, думает о себе. Если человек забыл про себя, он счастье свое отдает другим, то тогда он не пофигист. Все нормально у него. Ну, короче, я что-то чувствую, что я не могу вам объяснить. Нужна песня. Слушайте, мне кажется, сейчас вы поймете, как относиться к счастью. Правильно.
И если вдруг не смеяться, ты печи ему солнце, ты печи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращай.
Счастье, слушай.
Если свалится счастье, подели его на части и раздайся друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды.
Услышали? Отдавать надо. И также счастьем является вот чистая бескорыстная любовь, когда ты забыл про себя в этой любви. Это тоже счастье, понимаете? Вот забыл, ты любишь так сильно, что забыл про себя. Вот это тоже счастье. Понимаете? Сейчас я вам включу такую песню. Это тоже счастье, но это именно чистая, бескорыстная любовь. Любовь вас взяла, сейчас узнаем из песни.
Твой голос нежный, мама, мне
несчастный человек. Видите, он любит, да? Бескорыстная любовь, чистая, светлая. К матери бескорыстная любовь. Все, все поняли? Разобрались? А? Да, это правильное чувство дает успех во всех сферах жизни. Совершенно верно. Сначала спокойствие в сердце, а потом такая любовь. Зависимого человека такой любви, как в этой песне, никогда не будет. Все, все сели прямо. Эта любовь — это свободный выбор. Человек может сам выбрать эту любовь и любить. Это независимость. Учитесь любви, потренируемся немножко.